В эфире программа «60 минут» по горячим следам. Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи. Итак, уже завтра Байден выступит в ООН, чтобы призвать мир восстать против Путина и вступить в битву между автократиями и демократиями. Битву, которая, по словам Байдена, продлится как минимум век. Также президент США в Нью-Йорке предложит реформировать Организацию Объединенных Наций и официально лишить права вето Россию и Китай. Пожелаем удачи, а также напомним слова многоуважаемого Виталия Чуркина. Право вето в ООН Россия выиграла не в лотерею. Вообще складывается ощущение, что после украинского контрнаступа в Харьковской области Байден окончательно поверил в собственную исключительность. В интервью телеканалу CBS Байден прямым текстом пригрозил России загадочными последствиями при ядерном ударе. Президент США заявил, что если Путин применит тактическое ядерное оружие, то, цитата, «это изменит лицо войны, сделает Россию еще большим изгоем, чем сейчас», и вызовет неминуемую ответную реакцию США. Правда, какую реакцию и какие последствия заготовили США на такой случай, Байден, говорит, отказался и ловко ушел от ответа, мол, не могу говорить, потому что это гостайна. После чего трижды попросил Путина ядерное оружие не применять. Don't, сказал президент США. При этом, кто на самом деле единственная страна в истории, применившая ядерное оружие против мирного населения, Байден снова не упомянул. А честные американские журналисты, естественно, не спросили и потом не напомнили. Хотя только в Хиросиме и Нагасаки за два дня две ядерные бомбы США погубили сотни тысяч жизней. И если кто и устроит ядерный апокалипсис, то это точно не Россия. Ну и параллельно Вашингтон хорошо понимает, что поставь Пентагон на Украине ракеты атакам с дальностью до 300 километров, Россия имеет полное право себя защитить. То есть нанести удар, например, по Польше или американской базе «Рамштайн» в Германии.
На этих выходных Джо Байден предостерег Владимира Путина от использования химического или ядерного оружия на Украине.
Мне интересно, господин президент, что бы вы сказали ему, если он рассматривает использование химического или тактического ядерного оружия?
Не надо. Это изменит процесс ведения войн, как ничто другое, со времен Второй мировой войны.
А каковы будут последствия? Каков будет ответ США?
Вы думаете, я бы сказал вам, если бы знал? Конечно же, я вам не скажу. Они стали бы большими изгоями в мире, чем когда-либо были. И наш ответ зависит от того, как далеко они зайдут.
Администрация США и службы разведки остаются последовательными в своих словах последние несколько месяцев. У США нет никаких свидетельств того, что Россия готовится нанести тактический ядерный удар по Украине. США не видит никаких оснований для того, чтобы Владимир Путин вообще сделал подобный шаг в данных обстоятельствах. Издание New York Times вообще писало, что сотрудники администрации президента считают, что есть куча конвенционального оружия и стратегий, куда более жестоких, которые Путин еще не использовал, что может в теории заставить Россию использовать свой ядерный арсенал. Глава ЦРУ Уильям Бёрнс заявил в апреле, что Россия может использовать его, если подумает, что столкнулась с экзистенциальной угрозой, если, например, НАТО будет участвовать напрямую на поле боя в конфликте на Украине. Это именно то, чего США стремятся избежать. Так что на данный момент это прямая прокси-война между США и союзниками по НАТО и Россией. И это одна из причин, почему Джо Байден не хочет поставлять Зеленскому ракеты большой дальности, о которых тот просил, поскольку они могут быть использованы для атаки по России. А это, по словам прессы, Джо Байден рассматривает как потенциальную красную линию, когда Россия скажет: «Послушайте, это уже угроза нашему существованию».
Россия вышла и заявила, если вы предоставите АРТК дальностью 300 километров, вы станете прямым участником этого конфликта, и мы будем действовать в соответствии с этим. Как по мне, это не значит, что они собираются бить ядерными ракетами по Вашингтону. Но они могут уничтожить базу «Рамштайн», которая на данный момент является центром командования и управления для США и НАТО по вопросам поставок оружия на Украину. Это то место, куда приземляются американские самолеты в Германии, да. Они уничтожат ее, уничтожат всю инфраструктуру, связанную с логистикой, с момента приземления в Германии и до пункта назначения на Украине. Так что они ударят по Германии, ударят по Польше. Они используют ракеты «Кинжал» и другие ракеты, от которых нельзя защититься. Эффект будет крайне разрушительным. Погибнут сотни, если не тысячи американцев. И это заставит Америку либо признать поражение, либо ответить аналогичным образом. Так что мы получим этот порочный круг, который приведет к концу мира из-за использования ядерного оружия. Именно поэтому администрация Байдена говорит, что не будет предоставлять АТРК, потому что это в прямом смысле запустит конец конца мира на Земле.
На новый уровень вырывается русофобия, и в Европе в интернете появилось вот это фото. Чиновник НАТО натянул на ноги носки с остроумной, как ему кажется, антироссийской надписью. Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сарц на конференции НАТО в Варшаве, смотрите, выгулил обновку с дерзким слоганом «Топчу русню». Носки эти, разумеется, от украинского дизайнера, правда, как бы не старалась НАТО и Украина, пока что растоптать получилось только здравый смысл и хороший вкус. Но Запад не теряет надежду. На той же конференции эстонский премьер Кая Каллас фактически призналась в ненависти к россиянам по национальному признаку. По ее словам, раз спецоперацию поддерживают большинство россиян, то блок НАТО должен использовать все инструменты для давления на население России. О каком давлении при этом идет речь, премьерка Эстонии не уточнила, сказав лишь только, что опустить для русских железный занавес – отличная и правильная идея. А вот эстонский главком по фамилии Херем был чуть более словоохотлив. Чтобы сохранить вашингтонский миропорядок, Украина должна победить, а Россия должна проиграть. И поражение это должно быть настолько унизительным, чтобы Россия навсегда забыла о своих имперских мечтах. Впрочем, гораздо быстрее, чем Россия восстановит Советский Союз, Европа превратится в новый, уже четвертый по счету рейх. Канцлер Германии Шольц заявил, что Бундесвер должен стать фундаментом новой обороны в Европе, лучшей по оснащению европейской армии. Смотрим.
Зима близко, но наша поддержка Украине должна оставаться неизменной. Абсолютно ясно, что этот конфликт не только про Украину. Совершено нападение на весь основанный на правилах миропорядок.
В 2022 году евроатлантическое пространство вновь не находится в состоянии мира. Российская Федерация является самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников. Война на европейском континенте продолжается уже, по сути, 8 лет. Последняя российская агрессия против Украины – длится уже несколько месяцев. Наша первоочередная задача по-прежнему – поддержка Украины. Если мы хотим сохранить мировой порядок в том виде, в котором мы его знаем, Украина должна победить. Будучи главами оборонных ведомств, мы должны добиться значительной и продолжительной военной поддержки Украины, как в форме материальной помощи, так и в форме обучения и других соответствующих форм поддержки. Мы все осознаем, что это не спринт, а марафон.
Эстония уже потратила на поддержку Украины 0,8% своего ВВП. И мы продолжим обучать украинских солдат столько, сколько потребуется. Также абсолютно, что это не война Путина, это война российского народа. У этой войны огромная поддержка среди российского населения. Поэтому мы должны использовать все имеющиеся у нас инструменты для оказания давления на Украину. То есть Россию, с тем, чтобы эта война закончилась. Они могут просто отступить до своих границ, тем самым закончить войну. Именно поэтому мы выступаем за запрет выдачи туристических виз. Именно потому, что только 30% населения России имеют загранпаспорта. И почти все они являются московской или санкт-петербургской элитой. Это значит, что они обладают возможностью оказания давления на Кремль, для того, чтобы он принимал другие решения в том случае, если они почувствуют, что эта война влияет на их повседневную мирную жизнь. Мы должны менять свою политику в отношении России до тех пор, пока она не сменит свой курс.
Мы имеем дело с хорошо вооруженной ядерной державой, которая пытается силой изменить границы в Европе. Если России это сойдет с рук, то Европа лишится мира надолго. В этом может сомневаться лишь тот, кто не слышал, что говорит Путин, или не читал, что он пишет. Он хочет, чтобы Россия в Европе стала империей, а в голове у него карты Царской империи и Советского Союза. Для нас это значит, что Россия будет считать НАТО и Евросоюз врагами. Путин, к слову, никогда не воспринимал Евросоюз как объединение, обладающее собственным авторитетом, и всегда боролся с ним.
Ну а Байден все в том же интервью себе заявил, что военные США будут защищать Тайвань в случае возможного нападения Китая. То есть американские солдаты вмешаются, если Китай вторгнется на свою же китайскую территорию. Будем считать, что это и есть апогей американской миротворческой деятельности. При этом президент США тут же добавил, что Вашингтон не поощряет независимость Тайваня и придерживается политики одного Китая, что это, если не биполярное расстройство. Ну и зачем тогда на Тайвань ездит, например, Нэнси Пелоси? Сама Пелоси, которая по-прежнему официально является третьим человеком в американском государстве, открыла новый сезон паломничества и прибыла с визитом в Ереван, где от имени американского конгресса осудила нападение Азербайджана на территорию Армении и, смотрите, даже прослезилась, фактически разрыдалась в ходе посещения мемориального комплекса жертв геноцида армян. Но главное, Пелоси фактически обвинила Москву и весь блок ОДКБ в неумении защитить суверенитет Армении, пообещала Еревану американскую защиту от атак Баку. Мол, Россия не смогла, так что порядок наведет Вашингтон. И вот уже секретарь Совбеза Армении Григорян обвиняет Россию и не исключает, что Ереван выйдет из блока ОДКБ. Правда, Григорян не уточнил, выйдет из ОДКБ и куда войдет, неужто в блок НАТО. Ну и во время визита Пелоси группа прозападных армянских активистов усиленно создавала картинку для американских СМИ, требуя выхода из ОДКБ и продвигая нарратив ненадежности России как союзника. То есть отработка антироссийской повестки в Армении в том числе началась.
В рамках демонстрации поддержки армянскому народу спикер палаты представителей Нэнси Пелоси возглавила большую делегацию из Конгресса в эту страну.
Мы чувствуем, что для нас это семейный визит.
Пелоси не стала распространяться о том, как США могут помочь процессу мирного урегулирования. Мы здесь, чтобы выслушать потребности Армении в сфере безопасности, сказала она, но признала, что перемирие, которое действует сейчас, добилась Россия.
Существует серьезная беспокойность, что все это выйдет из-под контроля. На прошлой неделе США действительно нарастили свою вовлеченность. Визит спикера здесь рассматривается как поддержка небольшой демократии, которую атакует богатая нефтеавтократия. То есть многое здесь перекликается с Украиной. Конечно, спикер Пелоси занимает сильную позицию и по Украине.
Что Пелоси там делает? Она помогает или мешает ситуации? Какое отношение это имеет к Соединенным Штатам? Был ли визит официально разрешен администрацией Байдена, или он для внутреннего потребления?
Да, я думаю, что это прежде всего для внутренней аудитории. Конечно, помните, у нас в ноябре, у нас выборы в Конгресс, которые будут иметь огромное влияние на будущую политическую ориентацию Соединенных Штатов и даже на будущее самого Байдена. То есть мне кажется, что спикер делает здесь примерно то же самое, что и во время поездки на Тайвань, когда администрация Байдена была не очень рада из-за ее визита к одной из сторон конфликта, поскольку это, по их мнению, привело бы к напряженности. Но какого черта? Она кандидат номер три на президентство в стране, сразу после вице-президента. Если, не дай бог, президент станет недееспособным.
Ну и аккурат за сутки до своего турне Пелоси заявила, что Россию надо так сильно прижать с помощью санкций, чтобы русский народ начал страдать. Пелоси также заявила, что Киеву нужна значительная военная поддержка, и тут же дала рецепт, как ее увеличить. Средства замороженных счетов граждан России и компаний нужно отдавать Киеву. Хотя поддержка сейчас больше нужна демократической, наверное, партии США. На очередной встрече со своими сторонниками в штате Огайо Трамп заявил, что стране США грозит вторжение. И сослался на миграционный кризис, который в настоящий момент вовсю бушует на южных границах Америки. Также Трамп заявил, что при Байдене в клочья разорвалась не российская экономика, а американская. И во многом это связано именно с поддержкой Украины. Трамп открыто заявил, что закачивать миллиарды долларов в Зеленского – очередная ошибка администрации Байдена, которая приведет к новому Афганистану и новому позору. Ну и еще Дональд наконец-то прямо сказал о том, что американцам выгоден разрыв экономических связей России и Германии. Трамп рассказал любопытную историю о том, что когда он был главой Белого дома, то отправил белый флаг самой Ангеле Меркель со словами: «Если вы получаете 72% энергоресурсов из России, то вот вам наш белый флаг, так как вы быстро сдадитесь». Меркель тогда, справедливости ради, на поводу у США не пошла. Но очевидно, что идея отключить Германию от российского газа – это фактически национальная идея Соединенных Штатов Америки. Ну и при Байдене ее начали реализовывать ускоренными темпами.
Наша страна была расколота на части, а американская мечта была разорвана в клочья. Грустно, грустно. То, что происходит, очень грустно. Инфляция снова достигла исторических высот. Поздравляю! Растут цены на еду, топливо и электричество. Это банкротит семейные бюджеты, уничтожает малые предприятия и вызывает дефицит, страдания, хаос и отчаяние. Тем не менее, Байден и демократический Конгресс продолжают прокладывать дорогу к забвению своими расходами. Они используют ФБР с тем, чтобы следить за родителями-патриотами и криминализировать политические предпочтения. Будто мы живем в стране третьего мира с диктатурой. Но тираны и бандиты, которые нападают на наше движение, которому нет примера в истории Соединенных Штатов, даже понятия не имеют о том, какого дремлющего гиганта они разбудили. Помните, как я говорил, если они победят, наша страна станет Венесуэлой на стероидах. И знаете что? Будет намного хуже. Теперь у нас война между Россией и Украиной, от которой могут погибнуть сотни тысяч. Это никогда бы не случилось, если бы я был вашим президентом. Это полный бред, я вам так скажу. Посмотрите на Германию. Германия собирается перейти на ветряки. Ветряки, чтобы порубить своих птиц, видимо. Еще они хотят перейти на солнечные батареи. Солнечная энергетика мне нравится, но у нее ограниченный объем. Свои огромные фабрики они от нее не запитают. И знаете, меня много критиковали за мою речь в ООН, когда я говорил про сделку Германии по газопроводу «Северный поток-2». Никто вообще не знал про «Северный поток-2», пока не пришел я. Они почти достроили его. И я сказал, что это такое? Они поставляют газ и нефть в Европу? Этому не бывать. И я послал Ангеле Меркель белый флаг, флаг капитуляции. Но, Дональд, почему ты послал мне этот флаг? Потому что если посмотреть на историю Германии и России, там много плохого. И я говорю, Ангела, если ты будешь получать 72% своей энергии от России, вот тебе белый флаг, потому что ты довольно быстро объявишь капитуляцию. Кто, черт возьми, думал, что все так быстро случится, а? И знаете, еще один интересный момент. Когда я выступал с речью в ООН, там сидели семь этих симпатичных немецких джентльменов. Сидели и улыбались. Они думали, что это все очень мило и забавно, то, что я об этом говорю. Теперь они больше не смеются. Большинство из них выкинули оттуда. И Германия теперь возвращается к старомодным вещам, включая уголь. У них нет выбора. У них страны не останется. Кто же знал, что это произойдет так скоро?
Из важных новостей секретарь российского совбеза Патрушев прибыл в Китай, где у него уже состоялась двусторонняя консультация по безопасности. Первая встреча с членом Политбюро Китая Ян Цзичи прямо сейчас завершилась. Патрушев подчеркнул, что развитие стратегического партнерства с Пекином является безусловным приоритетом внешней политики Москвы и отметил важность наращивания двусторонней координации по целому ряду вопросов международной повестки дня. Кроме того, стороны договорились и дальше развивать военное взаимодействие Москвы и Пекина, чаще проводить совместные учения, совместное патрулирование, а также укрепить контакты между генеральными штабами. Как и на встрече Путин с Си Цзиньпином в Самарканде, было отмечено, что Россия и Китай вместе выступают за создание более справедливого миропорядка, тогда как Запад стремится навязать всем свои псевдоценности. Москва и Пекин также выразили обеспокоенность эскалацией напряженности со стороны США в районе Тайваня. Город Фуджоу, где и приземлился самолет Патрушева, находится на берегу пролива до Тайваня, оттуда каких-то 250 километров. Тайбейские сепаратисты на днях попытались напугать Пекин, проводя масштабные военные учения, но только продемонстрировали собственную некомпетентность. На закрытые военные объекты армии Тайваня беспрепятственно пролетел целый ряд гражданских беспилотников из Китая, которые спокойно снимали учения на камеру. Для борьбы с китайскими троллями армия Тайваня теперь ускоренно разворачивает ПВО, ну а американская разведка сообщила, что Си Цзиньпин дал команду вернуть Тайвань Китаю к 2027 году.
Крупнейшие СМИ Тайваня транслируют учения. Посмотреть на истребители, самолеты дальнего обнаружения и их пилотов приехал специальный гость, президент Тайваня Цай Инвэнь. Эти учения длились 5 дней и проводились впервые с 1984 года. Военные снимают учения на видео, здесь показаны реакции на потенциальное нападение Китая. Это преднамеренная демонстрация военной мощи, направленная на соседа и главного соперника Тайваня, Китайской Народной Республики. Свобода прессы, брачное равноправие, свобода слова и право на протест, цифровая демократия во главе с популярным министром-трансгендером. And digital democracy spearheaded by a popular transgender cabinet minister. In the capital, в столице Тайбэя почти все отвергают китайскую диктатуру и воссоединение.
В случае нападения большинство тайваньцев убегут, и это было бы проще всего. Но я считаю, что мы должны взять в руки оружие и защищать наши семьи, нашу родину и наш образ жизни. Мы должны противостоять Китаю, а не убегать.
Армия Китая намного мощнее армии Тайваня. Каждый день китайские истребители, как эти бомбардировщики С-6, которые могут нести ядерное оружие, отправляются в воздушное пространство Тайваня. В 2021 году было более 600 таких вторжений. Этот беспилотник беспрепятственно проникает на тайваньский военный объект, снимая видео в секретной зоне. В шоке от происходящего тайваньские солдаты пытаются его сбить, бросая в него камни. Видео было опубликовано в прошлом месяце, а куча других таких стали настоящим трендом в китайских СМИ с комментариями «позорище», а не «учение», вызванные некомпетентностью и полным отсутствием подготовки. Видеосъемки являются невиданной наглостью, ведь происходит это на закрытой территории. Тайваньские военные пробовали поджигать предупреждающие фаеры. Позже один из дронов они решили сбить, а затем подтвердили, что этот дрон гражданский и, более того, прилетел он из Китая. Правительство Тайваня обещает принять жесткие меры для борьбы с беспилотниками-нарушителями. Военные ускоряют развертывание систем противовоздушной обороны в отдаленных районах страны. Президент Тайваня обвиняет Китай в тактике серой зоны, используя беспилотники и другие методы запугивания самоуправляемой демократии.
Тайбэй заявляет, что все это часть продолжающейся кампании Пекина по давлению, включая беспрецедентные военные учения. Вторжения беспилотников на Тайвань обострились.
Ну и еще драматичная новость. Сербию все-таки продавили. Сербская оппозиция теперь готовит иск премьер-министру страны Ани Брнабич, первой лесбиянки в правительстве. Всему виной прошедший все-таки в Белграде гей-парад. Мероприятие сначала запретили, и вместо него запланировали митинг за традиционные ценности. Но в самый последний момент МВД страны дало ЛГБТ-движение, что называется, зеленый свет, чем спровоцировало массовые беспорядки, массовые столкновения, драки. Сторонники консервативных взглядов на половую идентичность и словом, и в какой-то момент делом выражали свое возмущение, а расфуфыренных гомосексуалистов в итоге забросали фаерами. Но нетрадиционных сербов защищали как минимум 6 тысяч полицейских. Они применяли светошумовые гранаты и пускали в ход даже дубинки. Один из экипажей полиции попытался протаранить группу протестующих. 64 человека были жестко задержаны, доставлены в отделение. Сообщается о 10 пострадавших силовиках. По словам представителей оппозиционных движений Сербии, премьер Сербии Ана Брнабич, которая лично согласовала шествие, является той самой первой открытой лесбиянкой в правительстве, приняла это решение, решение о проведении манифестации, под давлением различных комиссаров Евросоюза и НАТО. Вместе с женой Милицией Джурич премьерка воспитывает приемного сына.
В сербской столице силы оперативного реагирования пытаются утихомирить ультраправых протестующих. Европрайд в Белграде был омрачен напряженностью из-за угроз, но они не остановили сотни тех, кто поддерживает ЛГБТК-плюс персон, и они вышли на улицу.
Это борьба за права человека, за конституционные права, за демократическую Сербию и верховенство права. Я надеюсь, что множество людей придет и поддержит, потому что эта борьба не просто битва за ЛГБТК и плюс сообщество, это битва за общество в целом.
Мероприятие стало последним в череде недели Европрайда. Это паневропейское празднество, которое организуется ежегодно в различных странах. Впервые оно проводится в традиционно консервативной балканской стране, где однополые браки пока еще не разрешены. Решение не обошлось без противоречий. В четверг сербская полиция отменила шествие, сославшись на угрозы от ультраправых группировок. Но организаторы заявили, что получили зеленый свет от премьер-министра, который хвалил мероприятие.
Я очень горжусь, что за всю неделю у нас было более 130 мероприятий и не произошло ни одного инцидента. И именно это настоящее лицо Белграда и Сербии.
Постоянное давление со стороны националистов и религиозных сообществ вынудили правительство запретить марш на прошлой неделе. Но после призывов активистов по защите прав человека и призывов чиновников из Евросоюза разрешили сокращенным маршрутом.
Это действительно лучшая толпа, которую я видел. Это очень мирно, и я думаю, что это очень важный день, когда все смогли это сделать. Вы знаете, речь идет о равенстве и о том, что все мы сестры и братья, и все мы дети Божьи. Поэтому я думаю, что это очень важный день для этой страны.
Человек, который только что заявил, что это очень важный день для этой страны, по совпадению является послом Соединенных Штатов Америки в Сербии. Он же куратор и координатор этого гомосексуального шествия. Согласно официальной риторике, уважение ЛГБТ-прав прямо сейчас помогает Сербии вступить в Европейский Союз. Давайте перенесемся на фронт, откуда в последнее время, слава богу, потихоньку приходят хорошие новости. Апти Алаудинов на прямой связи, командир спецназа «Ахмат». Апти Аронович, что на земле, где из глухой обороны мы наконец-то перешли в наступление?
Ольга, здравствуй. Ну, из глухой обороны это неправда. Мы и так были в наступлении. Донецкое направление и так делало свою работу. Как говорится, мы никуда не ушли. Все как были на своих местах, так и двигаемся потихоньку вперед. Поэтому, если говорить об остальных направлениях, они тоже, я это говорил ранее, значит, выполнили очень грамотно, перегруппировались. Тактическая уловка, я считаю, она удалась. Все силы и средства и резервы киевского режима, они уже брошены на передовую. И сегодня они потихоньку размываются на передовой. Поэтому я считаю, что все хорошо. Хвала Всевышнему, что работа идет в данном формате очень хорошо. Противник каждый день теряет очень большие ресурсы, как людские, так и технические. Поэтому победа будет за нами.
Здесь я ни разу не сомневаюсь, но хотелось бы чуть больше конкретики. Например, давайте назовем населенные пункты. Были успехи на Бахмутском направлении. Где еще все-таки медленно, но удается продвинуться?
Вот смотрите. Вообще у нас полностью весь периметр, значит, начиная от как Бахмутское направление, и оттуда вот по всему периметру, вот Солидарское направление у нас идет, значит, продвижение вперед, значит. У нас получается вот все направление Солидар, Яковлевка, Северск, по всему периметру у нас идет наступление наших сил и средств. Поэтому говорить о том, что сегодня взяты какие-то большие города или населенные пункты, об этом, конечно, мы сегодня не говорим. Но факт заключается в том, что инициатива на этом направлении, то есть в Донецком направлении, полностью находится на стороне наших сил и средств. И мы тут не говорим о том, что нас кто-то атакует, а мы отбиваемся. Поэтому я считаю, что суть происходящего сегодня, она заключается в том, что находится на нашей стороне.
Можем ли мы говорить о том, что украинское наступление выдыхается? Если вы рассуждаете на тему того, что задумка нашего генерального штаба сработала, и мы смогли заманить огромное количество сил в ВСУ, что мешает российской армии пойти в активное наступление на южном направлении? Готовятся ли такого рода действия?
Ну, вот смотрите. Я об этом сегодня уже успел сказать, вот сейчас повторюсь. Ну, военная тактика, стратегия, она такова, что когда любое подразделение готовится к наступлению, оно должно рассчитывать, что сил и средств у них должно быть минимум в 3 раза больше, чем у противника, то есть у стороны, которая обороняется. И, естественно, туда же должны закладываться такое же количество, в 3 раза минимум больше жертв, то есть потерь со стороны наступающей. Я считаю, что на данный момент сама ситуация и как мы используем сложившуюся ситуацию, даже я об этом уже говорил, любой даже не военный стратег, а любой математик может взять просто калькулятор, сесть и посчитать дни, и посчитать количество наступающих сил и средств, и обороняющихся, и для себя решить, нужно ли нам в данном временном формате, нужно ли нам идти в наступление. Для того, чтобы пойти в наступление, я считаю, что нам нужно еще определенное время заниматься тем, техникой противника. Ну и генеральный штаб планирует, конечно, я не работаю в генеральном штабе Министерства обороны Российской Федерации, но я как военный человек полагаю, что однозначно готовится наступление, которое будет уже после того, как мы уже максимально выбьем противника и заставим его уже, как говорится, остаться один уже с нами в открытую. То есть без вот того численного перевеса, технического перевеса, который у него есть сегодня. То есть без того серьезного оснащения вооружения, которым, как говорится, был напичкан этот так называемый прорыв и контрнаступление. Вот и все.
Спасибо вам. Абти Алаудинов на прямой связи. Донбасс, командир спецназа Ахмат, герой России. Кстати, давеча поздно ночью Зеленский записал очередное видеообращение, в котором пытался успокоить встревоженных украинцев. Говорил, если вам кажется, что контрнаступление выдыхается, это вам только кажется. Если вам кажется, что на фронте затишье, то и это вам кажется. Мы обязательно подготовимся, и все будет в полном порядке. Надо исключительно верить. Исходим из того, что мы не ждем, а тоже готовимся. Резервы подходят. Подходит дополнительная военная техника. Раскрывать, конечно, наших планов Генеральный штаб российской армии не обязан, но я думаю, что в ближайшее время ждут сюрпризы Зеленского в том числе. Пожалуйста.
Зеленскому что-то кажется, Шольцу что-то кажется, даже Шольц вот в последнем своем выступлении какие-то такие экстрасенсорные способности проявил и читает, что в голове у президента Российской Федерации Путина, ему кажется, что там карта царской России или Советского Союза. Ну, у нас, наверное, таких возможностей экстрасенсорных нет, но можно представить, что в голове у западных политиков и того же Шольца. Возможно, там карта Третьего Рейха и захват жизненно важных пространств на Востоке. Возможно, у западных политиков в голове карта России, когда она расчленена на десятки зависимых государств от Запада. Вот, наверное, такие картинки. Эти все картинки связаны с тем, что действительно любой политик в Соединенных Штатах, любой президент с момента распада Советского Союза, да и, наверное, и в тот период, все-таки мечтали, чтобы НАТО максимально продвигалось на восток, максимально оказывало давление на нашу страну. Но когда у них такие фантазии, надо понимать, что можно понимать и продвигаться на восток, да, включать в их сознание и в реальности страны бывшего Варшавского договора в систему НАТО, да, там, говорить о возможном вступлении в НАТО даже бывших республик Советского Союза, расчленять Югославию, но надо ожидать, что и ответная реакция обязательно будет, потому что без ответной реакции мир не сможет существовать, потому что не бывает только однополярной истории. Все равно мир намного многообразнее. И с этой точки зрения все, что сейчас происходит в мире, реакции России, проведение специальной военной операции, итоги саммита ШОСа, это все показывает, что мир несколько иной, чем в фантазиях западных политиков, и он будет очевидным образом меняться. Вы показали кадры визита Патрушева в Китай. Действительно, вот этот саммит ШОС, ведь несколько ключевых направлений. Показал, а, что нет никакой международной изоляции России. Б, показал, что мировая экономика и ведущие руководители стран мира говорят об отказе от фактически доллара как валюты взаиморасчетов. Третья составляющая, принципиальная для нас, это переориентация на восток во всех смыслах, и политическом, и экономическом, и военно-стратегическом, и вопросы безопасности, которые необходимо обсуждать. Ну и, конечно, важно, что ШОС расширяется. Вот задача Запада максимально создать точки конфликта на территории бывшего Советского Союза, а наша задача укреплять мощные такие союзы. Они пытаются спровоцировать выход Армении из ОДКБ, и вот эта ведьма в очередной раз, как провокатор, прилетает на территорию для того, чтобы разжигать конфликт. Но мы должны четко понимать, во-первых, конечно, это и политический шаг, потому что в преддверии выборов в Соединенные Штаты, конечно, хочется заручиться поддержкой достаточно приличной диаспоры армянской в США. Хотя не надо забывать, что у нас в Российской Федерации 3 миллиона армян. 1,5 миллиона – это граждане Российской Федерации. И понятно, что вот эта вот политика, она взрывоопасная. Что делает Российская Федерация? Мы максимально пытаемся посадить за стол переговоров и решаем сложные проблемы взаимоотношений между странами и республиками бывшего Советского Союза. Они разжигают везде Вы посмотрите, киргизо-таджикский конфликт сейчас, напряжение Армения-Азербайджан, искрит в Молдавии, хотя я рад, что действительно уже большая часть народа, почти 50-тысячный митинг, показал, что у Сандо нет единой поддержки, есть силы, которые противостоят поджигательству на этой территории. В Грузии пытаются втянуть это государство в конфликт. Вот подрывная деятельность Соединенных Штатов по всему миру. Но на самом деле там выступает Трамп. Мы что, сомневаемся, что при смене власти что-то изменится? Мир вошел в колоссальную турбулентность. И он в старой парадигме существовать не может. Или установится совершенно новая ситуация, связанная в том числе, к сожалению, с решением вопроса, в том числе и через принуждение Украины, отказ от нацистской идеологии, да, или обеспечение безопасности Донбасса. И я верю, что, конечно же, Тайвань, так же как Макао, Гонконг в свое время будет единым государством не фактически, а практически с Китаем, и мы совершенно четко поддерживаем эту линию. Поэтому в этих турбулентное время необходимо совершенно четко понимать, каждый должен выполнять свои задачи. Хорошо, что наши бойцы выполняют свои задачи на театре военных действий. Мы извлекаем уроки из всех событий, которые происходят. Нам необходимо, конечно, серьезно уделить внимание развитию экономики и как раз переориентации на восток, потому что Запад, очевидно, отрезан в ближайшие годы и надеется кому-то, что что-то восстановится, какой бы острый конфликт ни был на Украине, не восстановится. Поэтому нужна вот эта серьезная переориентация и восприятие мира, который он есть. Кстати, Байден, когда угрожает нам, хотелось бы напомнить не только то, что они единственные, кто применил ядерное оружие, и не покаялись за это. Но еще важно напомнить, что Советский Союз-то как раз отказался от применения ядерного оружия, хотя мощь вместе со странами Варшавского договора была серьезной. А Соединенные Штаты в то время и сейчас, я уверен, в 90-е, выстраивали свои стратегии с точки зрения применения ядерного оружия по отношению к нашей стране. Это надо знать, развивать оборонную промышленность, поддерживать работу наших предприятий и, конечно, высокотехнологичных отраслей.
Что касается Запада, который в прямом смысле слова сейчас опускает железный занавес, не мы, а именно представители Запада, сегодня же 19 сентября, с сегодняшнего дня россиян более вообще не пускают в Эстонию, Латвию, Литву, Польшу. Если это туристические или рабочие визы, не пускают в том числе. И это, конечно, любопытно, имея в виду реакцию Гутерриша, председателя ООН, сказал, что я считаю, что это не очень хорошая идея. Не очень хорошая идея, это почти плохая идея не пускать россиян и заниматься сегрегацией. И мы почти в этой связи осуждаем действия Европейского Союза, говорит нам, как бы намекает Гутерриш, почти осуждаем, но все-таки не осуждаем. А что касается американского президента, его просьбы не применять ядерное оружие, то в этом же интервью Байдену напрямую задали вопрос, как вы, представитель Соединенных Штатов, руководитель Соединенных Штатов Америки, видите победу Украины на фронте, коль скоро все интервью касалось того, что Украина должна одержать победу. Байден сказал, что это полное оставление русскими территории Украины, включая, как сказал Байден, и Крыма, и Донбасса. Далее он заявил, что Россия оказалась не настолько компетентной и убедительной, как многим казалось ранее, поэтому мы должны идти до конца. Просто для понимания, что такое конец, мы тоже видели. Конец в смысле Российской Федерации. Расчленение, уничтожение, лишение ядерного оружия, чтобы не могла далее оказывать никакого сопротивления.
Мне вот интересно, да, ну, допустим, даже предположим, Россия уходит из Украины, из Крыма, вот, ну, вот выполняет.
Спасибо, все. Господи.
Вот предположим, что ее версия сбылась. А что, лозунги «Дави Русню» после этого прекратятся, да? Ну, вот просто мне интересно, они так полагают? То есть они прекратят что-то там вот развивать эту самую русофобию? Вот просто давайте представим на секунду, еще раз говорю, это я не предлагаю ни в коем случае, даже в мыслях этого не допускаю, но если какой-нибудь наш там военный чиновник, чиновник высшего уровня, да неважно, там государственный служащий появляется в носках там с надписью «Дави хохлов», «Дави чухонцев» или, ну неважно, что-нибудь в таком духе.
Давайте представим на этом месте слово «еврей». Что было бы?
Нет, так вы
поймите. Что было бы?
Любую национальность. И вы понимаете, шум был бы на весь мир. То есть как, смотрите, что они творят, это же ксенофобия, это разжигание ненависти по национальному признаку и так далее. А здесь, понимаете, в порядке вещей. Ну, абсолютно в порядке вещей. Ведь на той самой конференции, ну, это он в Польше, да, а вот на той, которую вы показывали в Таллине, натовской конференции, 3 дня, большая такая была, все начальники штабов собрались, вы процитировали премьера, да, Эстонии, а открывал ее президент Эстонии. И к чему он, вот у него такая речь небольшая была, но практически вся была посвящена повторению статьи, программной статьи Бена Ходжеса, генерала в отставке, в Daily Telegraph, опубликованной, мы ее тут с вами обсуждали, да, о том, как нужно расчленять Россию на части. Вот, причем это все совпало с презентацией книги Януша Бугайского, тоже известный там эксперт, о гид по распаду России, по расчленению России, да. И вот этот президент Эстонии тоже выступая говорит, мы зря боялись, главная мысль, вот, собственно, единственная мысль в его небольшом этом выступлении на открытии этого натовского мероприятия. Мы вот зря боялись в 90-е годы вызвать дестабилизацию ситуации в России, наоборот. Нужно делать все для этой дестабилизации. Вот сейчас мы должны исправить ошибку. Президент соседней страны, не какой-то там политолог, не какой-то глава аналитического центра, пусть НАТО, а президент соседней с нами страны прямо призывает НАТО, военный политический альянс, к тому, чтобы он сознательно дестабилизировал ситуацию в Российской Федерации. И нормально. И это уже считается совершенно нормальным. Русофобия, призывы к расчленению России, причем после Ходжеса, сейчас смотрю, целая череда появилась подобных статей, радостные там всевозможные эксперты, в первую очередь восточноевропейские и украинские, давай, значит, предлагать, как они будут делить Россию и так далее. То есть абсолютно нормальным считается таким явлением ненависть к русским, ненависть к России.
На самом деле стал таким спусковым крючком, после него высказались все вот эти вот шавки, которые
начало.
Раньше хотели,
это,
мечтали, да. Но просто
но
не могли, не могли решить,
прямо
опасались. Нет. Давайте мы сейчас этот Guardian прочтем, вы продолжите.
Становится все более очевидным, что текущую войну выиграет Украина и что Кремль стоит перед кризисом доверия исторических масштабов. Я считаю, что существуют реальные возможности, что вылезшие на поверхность слабости Путина настолько серьезные, что мы можем стать свидетелем начала конца не только его режима, но и самой Российской Федерации. Я вижу по крайней мере 3 фактора, которые могут привести к развалу Российской Федерации. Первый – это крах доверия к российской армии внутри страны. Армия традиционно была одним из столпов легитимности Кремля. Унижение армии на Украине почти подошли к концу. Гордый Черноморский флот прячется в Крыму, слишком боится действовать против страны, у которой даже нет флота. Второе. Ущерб российской экономике слишком разрушителен для того, чтобы она могла продолжать обеспечивать 144 миллиона жителей. Третий фактор – немногочисленность и разбросанность населения России по ее территории. Территория Российской Федерации в 70 раз больше Великобритании, а население там всего в 2 раза больше. Такие показатели делают гражданскую солидарность труднодостижимой в лучшие времена. Но теперь в условиях ослабления метрополии любое чувство национального самосознания может быстро набрать обороты. И если к этому событию мы будем так же не готовы, как и к развалу Советского Союза, то это событие может привнести огромную нестабильность в нашу геополитику. То, что мы были не готовы к предыдущему развалу России 30 лет назад и последовавшая за этим эпоха внутренней нестабильности, возможно, привели Путина в кресло президента. Мы не можем рисковать так 2-й раз.
Это вообще, конечно, поразительно слышать от представителя страны, у которой разрыв по ментальному, по партийному, по расовому, по национальному признаку, ну просто катастрофически, что они сами признают, Соединенные Штаты Америки, я имею в виду. Ну, видите, он считает, что Россию надо разваливать и призывает к этому. До этого действительно из таких солидных, говорящих голов западного истеблишмента, да, но только вот этот самый Бугайский позволил себе в свое время программную статью в The Hill, да, ну, 3 года назад, то есть задолго до спецназа, спецоперации, где призывал, даже примерно предсказал, как нужно расчленять Россию между кем и кем. Тогда, вы даже не представляете, часть Китаю предлагала дать. Ну, видимо, чтобы и Китай заинтересовать. Сейчас они, смотрю, вроде Китай не упоминают. А теперь все, вот Ходжес открыл такой-то портал, и они теперь давай все, значит, про это рассуждать без всяких проблем. При этом, да, вы правы, одно из основных тем на Генассамблее ООН, куда Байден так торопится, что даже с Ли Страсс сейчас в Лондоне не успел встретиться, очень хочет попасть на Генассамблею. Одна из главных тем, как наказывать Россию, как лишать ее права вето, постоянного членства в Совете Безопасности ООН. Украина, кстати, предложила целую такую механизм, как это сделать, как они считают, законным способом и так далее. И вот американцы
начать
не понимают...
признание России страной-террористом или страной-спонсором террористов. Ну, Украина... Ермак написал на этот счет 5 постов за минувшие
Украина
два дня.
Там вообще предлагает схему, значит, что Советский Союз, ну, Россия не, неправомерно занимает место Советского Союза. Мол, Украина была членом ООН изначально, а Россия должна пройти по новой процедуре принятия ее в ООН. Ну, там много всевозможных придумок они сейчас предлагают. Но я к чему? Мы прекрасно понимаем с вами, что если такое вообще произойдет, а они же почему сейчас на Генассамблею все это выносят? Потому что мы видим по решению, например, допустить Зеленского на, по видеосвязи, беспрецедентный шаг, нарушение всех правил, писанных и неписанных этой самой Генассамблеей. Но они думают, сейчас можно продавить через Генассамблею любое решение, и не понимают, что роют себе яму. Это просто все уже подзабыли, но в 70-е годы Генассамблея ООН в основном голосовала против американских резолюций. И Америка была самой такой страной, которая чаще всех использовала право вето в Совбезе. А теперь они смотрят, вот, вот сейчас вас хотят воспользоваться моментом и говорят, а нам вообще право вето не нужно, мол, будем принимать свои решения, что, конечно же, угробит эту структуру как таковую. Я надеюсь, что мы до этого не допустим, и все-таки при поддержке Китая и целого ряда других стран третьего мира мы сможем отстоять вообще такую структуру, как Организация Объединенных Наций. Но когда они обсуждают о том, как они будут побеждать, расчленять, нагибать Россию, мы понимаем прекрасно, это ведь прямое уже объявление планов того же НАТО. Это неприкрытое уже, знаете, если раньше мы понимали, что это война против России идет, в том числе на Украине руками украинцев, да, но теперь они не скрывают своих планов по уничтожению Российской Федерации как государства. И тут очень надо им все-таки напомнить, когда он там пишет, кричит Байден «don't». Мы должны понимать, у нас ядерная доктрина существует, которая не предусматривает применение ядерного оружия в таких локальных конфликтах, как на Украине, если это, значит, не ответное применение. Но есть один пункт, который, конечно же, мы обязательно, которым мы, конечно, воспользуемся в случае, если он, не дай бог, наступит. Это угроза существованию, экзистенциальная угроза существованию российского государства как такового. И вот когда они свои безумные планы по расчленению России, по уничтожению России обсуждают, я думаю, не лишним им будет подумать о том, что будет, если в самом деле эта доктрина будет применена. Надеюсь, все-таки здравый смысл возобладает, и на краю этой пропасти, которую они вырыли собственными руками, они остановятся.
Из важного, что сегодня было сказано по результатам первой встречи, которую Патрушев провел в Пекине, Россия и Китай консолидируют свои подходы и позиции в преддверии заседания Организации Объединенных Наций. То есть сходим из того, что там действительно что-то антироссийское прямо сейчас готовится. Пожалуйста.
Ну, я хочу действительно вернуться к фразе, которую говорил уважаемый Чуркин в свое время, что это не выигрыш в лотерее членства России в Совете Безопасности ООН. Это очень важная, очень точная формулировка. Дело в том, что Организация Объединенных Наций возникла по итогам Великой Отечественной, по итогам Второй мировой войны. И основной своей целью эта организация ставила отсутствие войны как таковой. Борьба за мир, попытка выстраивать коммуникацию между всеми членами. Это, по сути, единственная площадка в мире, где все государства могут оперативно встретиться для того, чтобы обсуждать очень-очень сложные вопросы. Попытка вытеснить Россию из состава Совбеза, первая, она абсолютно непродуктивна. Вторая, она подрывает все основы международного права и самой Организации Объединенных Наций. По видимости, американцы понимают, на что они идут, настроены достаточно решительно. Почему? Потому что они пытаются подменить международное право, нормы международного права, своими собственными так называемыми правилами, которые принимают их сателлиты только потому, что им это диктуют Соединенные Штаты Америки. Но американцы, пытаясь хвататься за вот эту самую ускользающую гегемонию, никак не могут понять, что это бесполезно. Они не понимают, что штаб-квартира ООН только находится в Соединенных Штатах Америки. Это просто местоположение ее. Не далее и не более. Соединенные Штаты не являются руководителем мирового порядка. Не являются центром принятия решений того, что происходит в любой точке мира. Но они почему-то решили, что они таковыми являются. Здесь очень важно отметить, что и Россия, и Китай выступают за построение вот этого более справедливого миропорядка. Здесь очень важно отметить и то, что те, кто даже будут голосовать по американским всевозможным резолюциям, где-то в глубине души, на самом деле не очень глубоко, понимают, насколько американцы неправы, и что однополярному миру медленно, но верно приходит конец. Вот этот самый саммит ШОС, который прошел, это же свидетельство нарастающего движения к этому самому сложному полицентричному миропорядку. Мы движемся к нему. Хотят этого американцы или не хотят. Мы идем именно туда. Поэтому американцам нужно цепляться всячески за те возможности, которые у них ускользают, и пытаться замедлить уход вот этого самого однополярного мира. Но это можно только замедлить, а на самом деле результативно в этом плане действовать невозможно. Именно поэтому наиболее опасно то, что эмоциональное может давлеть над рациональным на Западе. Мы это видим на примере Европы, которая все свои интересы положила в угоду американскому вот этому псевдоидейно-ценностному фактору. А мы это видим и в Соединенных Штатах, где уже есть большое эмоциональное напряжение и внутри, и в элитах, и в отношениях действий на международной арене. Грубо говоря, им нужна война для того, чтобы поддерживать свое положение в мире. Они так считают. Но и это тоже ошибка, потому что медленно, но верно, набор конфликтов, которыми они себя окружают, думаю, что окружают нас, будет подрывать их псевдодоминирование. И в этой связи очень важно то, что госпожа Пелоси, она является вот этим символом уходящего этого мира. А везде, куда она летает, летят конфликты моментально. Да? То есть это Тайвань, это Армения. Какая поддержка Армении со стороны Соединенных Штатов? Ну, это же ведь абсолютный бред. Россия в свое время действительно искренне приняла соответствующее решение о признании геноцида армян. Соединенные Штаты это сделали во время конфликта, который был между Арменией и Азербайджаном. Россия пытается принести мир в регион, решить проблему, а Соединенные Штаты направляют власти, что уже само по себе говорит о необходимости с их точки зрения подрыва стабильности. Это именно для этого делается. Это не для мира, это для подрыва стабильности по периметрам постсоветского пространства. Запад горит с их точки зрения, нужно, чтобы горел Южный Кавказ, нужно, чтобы горела Средняя Азия. Что там за загадочные снайперы, которые были в районе киргизо-таджикской границы? Там есть очень много вопросов, каким образом вновь разгорелся этот конфликт, хотя, конечно, есть определенные предпосылки. И в этой связи очень важно, что Россия уделяет приоритетное внимание именно нашим постсоветским братьям, раз, и не Западу, два. Потому что именно там будет коваться будущее, а совершенно не в Соединенных Штатах. Буквально два слова в связи с изменением миропорядка по поводу наших турецких коллег, да, они, как известно, как гастролеры везде успевают. Да? То есть Эрдоган был на саммите ШОС, теперь он в Соединенных Штатах Америки, так совпало. Да? И вот это вот многостулье, двустулье, да, это и есть символ нового грядущего миропорядка. На это нужно обращать внимание, с этим нужно учиться работать. Это будет очень сложно. Почему? Вот он прилетел и сказал, что собирается, точнее, когда уже улетел, сказал, что собирается вступать в ШОС. Да? Стоит ли это воспринимать всерьез? Конечно, стоит. Это заявил лидер Турецкой Республики. Нужно понимать только, что это пока заявление. Это первое. Второе. Он прилетел в Соединенные Штаты Америки и там говорит о построении нового миропорядка, мир больше пяти, говорит Эрдоган, да? И по всему миру проводят большое количество конференций, в которые вовлекают экспертов, политическую элиту. Для чего? Его администрация президента проводит эти конференции по всему миру. Для чего? Для того, чтобы поддержать турецкую инициативу. Но России это представляется как повышение независимой роли Турции, а Соединенным Штатам это представляется как подрыв интересов России и поддержка американской инициативы по выдворению России из состава Совбеза. Вот это и есть новый мир. По сути, Эрдоган этот новый мир, сложный мир, в который мы вступаем, и олицетворяет. И очень важно научиться с этим делом успешно работать. Мне кажется, что в какой-то степени это уже произошло, потому что вот наш президент сказал, что Турция сложный партнер, но мы научились договариваться. Вот это очень важная формулировка, которую нужно распространять сегодня на все страны не Запада.
В Германии при этом уже заявили, что в отношении Эрдогана надо немедленно ввести антитурецкие санкции после его заявления о возможном вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества. Заявление сделали, разумеется, зеленые, но Эрдоган пока молчит. Мы прекрасно понимаем, что прямо сейчас он занят своими переговорами с Соединенными Штатами Америки. А также мы прекрасно понимаем, что это заявление сделано лишь для того, чтобы эти переговоры прошли у него там в Вашингтоне чуть-чуть более успешно, лучше, чем он только мог еще и на это рассчитывать. Хитер, коварен наш так называемый ситуативный партнер Эрдоган. Что касается готовящегося заседания Организации Объединенных Наций, там сейчас самая модная версия, рассуждение на тему того, почему Россия еще больше агрессор, чем мы думали ранее. Это, конечно, та самая провокация в Изюме. Мы понимаем, что Изюм – это только начало, потом будет непременно Балаклея, обязательно Купинск. Все те территории, которые Российская Федерация покидает в рамках перегруппировки, или как ни формулируй причину, по которой мы покидаем эти территории, в итоге ждет огромная катастрофа. Огромная катастрофа и невероятные провокации. Никаких там доказательств не надо. Просто берут, фотографируют могилы, кладбища и рассуждают на тему того, что чего можно было ждать от Российской Федерации, в том числе старого кладбища, совершенно точно, а также кладбища и могил, на которых указаны даты. И даже если даты не совпадают, смерти, я имею в виду, того или иного человека, не совпадают с тем временным отрезком пребывания Российской Федерации на территории, это тоже всем все равно. Смотрите.
Это место, где ужас обзаводится именами и номерами. Мы знали, что в результате ничем не спровоцированного вторжения России погибли многие, но только сейчас, в освобожденных городах вроде Изюма, мы узнаем, кто именно погиб и от чего. Украинские чиновники говорят, что здесь были захоронены свыше 400 тел, среди них даже дети. На всех телах следы насильственной смерти. За день удается провести эксгумацию десятков тел. Большинство захоронены в отдельных могилах, пронумерованных. На одной из них число 398. Но это, как нам говорят, да и мы сами видим и слышим запах, братская могила, в которой найдено 17 тел, сказал нам полицейский. Похоже, что эти захоронения являются продолжением постоянного кладбища, которое находится неподалеку. Венки, гробы, свечи. Некоторые знали, кого они хоронят, другие, которые находились неподалеку от лагеря захватчиков, скорее всего, нет. Надежда говорит, что русские сначала нанесли авиаудар по кладбищу, а потом зашли.
Мы старались не выходить, потому что было страшно. Они привезли свою специальную технику и выкопали траншеи для своих машин. Мы только слышали, как они выкорчевывали деревья в лесу. Когда они ушли, я не знаю, были бои или нет, но на прошлой неделе ночью мы слышали, как уезжали грузовики.
Это одно из тех мест, которое несет в себе память жестокого вторжения России, и ничто ее не смоет.
Пожалуйста.
Давайте пройдемся по военной составляющей нынешней военно-политической ситуации. Вот конференция, членов, командующих стран-членов НАТО, в Таллине. Вот, пожалуйста, вот вам адрес Центра принятия решений. Вот, эти все люди, они все участвуют, 35 стран. снабжают, поставляют на Украину вооружение, технику. Пожалуйста, вот вот Мартин Хейрам, человек, который в жизни ни в одном вооруженном конфликте не принял участие. Бен Ходжес, точно так же. Одна такая слабенькая боевая награда, бронзовая звезда, даже не серебряная. Бронзовая звезда. Это люди, которые, вот все эти люди, которые разрабатывают эти планы, люди, которые в жизни на поле боя не появлялись за всю свою военную карьеру. Вот Мартин Хейрам 6 лет прослужил начальником училища. Да?
Меня простите, пожалуйста, но вас сейчас слушают люди. Что должны подумать люди? Украинцы не самостоятельные.
Абсолютно.
Контрнаступ им подготовили американцы. Ну, американцы вообще черт знает что. Кто работал в харьковском направлении?
Я вам скажу, в частности, итальянцы, военные, которых демобилизовали специально.
Чему виной итальянцы? Я поняла. Только, а зачем тогда Ермак звонит Марку Мели в Америку?
Не только. Понимаете? То есть момент какой? Вот правильно сказал Аптерон Шалаудинов, что да, они втянули в эту попытку, но это не прорыв, понимаете? Прорыв должен был чем-то закончиться, а он ничем не закончился толком-то. Понимаете? Втянули в эту попытку от 9 до 15 тысяч военнослужащих. Техника, опять-таки, европейская, американская, ничем им не помогла толком. Ведь мы видим сейчас...
Ничем хорошим не закончилось, но 3800 квадратных километров, которые ранее контролировала Российская Федерация, более Российская Федерация по тем или иным причинам. Американцы, как мы поняли, черт знает что, но Российская Федерация их более не контролирует. Это печально.
Эта территория, большей частью своей, которую вы сейчас утверждаете, да, она оставалась в, можно сказать, в серой зоне, большей частью, потому что невозможно... Знаете, прорыть траншеи в 400 метрах от противника, который тебя обстреливает вот так вот, денно и ночно. Это невозможно. Это не Вторая мировая война. Нужно отойти от времен Великой Отечественной. И как в тактике, так и в оперативном искусстве. Вот. Слава богу, мы это делаем. Опять-таки, мы видим, как, значит, заявление, послушайте.
А мы-то,
да?
Знаете, по простоте душевной в последнее время пришли к выводу, что надо уметь признавать ошибки. Если ошибки допущены. Надо уметь делать выводы, если выводы есть, исправлять. Из чего делать. Ошибки надо немедленно исправлять, а не продолжать рассказывать. Что там эти украинцы? Ерунда какая-то, изюм нам не нужен. И Балаклея не такая уж интересная. И Купинск. Ну и что обещали взять, найти учителя и повесить. Ничего страшного. Но согласитесь, это звучит не солидно. Ошибка явно допущена, ошибку надо исправить, выводы сделать и не обманывать себя никогда. Обман себя – путь в никуда. Вот так мы договорились.
Так они себя не обманывают. Это был просчет, понятно, которым воспользовались силы противника. Хорошо, воспользовались. Далее что? Ведь линия фронта живет. Каждый день происходят действия, которые... Тот же противник не успевает парировать. Мы видим, вот, пожалуйста, на вот изображение, да, ударный вертолет К-52. Это вот одна из тех машин войны, которая проявила себя лучшим образом. Абсолютно. И как раз тот объект военно-технического сотрудничества, который интересен нашим соседям, да, Китайской Народной Республике, которые будут его покупать. Потому что машина себя оправдала, в отличие от американского вооружения. Ведь спустя 30 лет Пентагон организует некое формирование под названием «Тигры», которое будет доказывать покупателям, клиентам американского оборонно-промышленного комплекса эффективность продукции американского вооружения. Будет доказывать. Впервые за 30 лет это случилось. Это говорит о чем? Что применение их техники на Украине не имеет неоднозначные результаты, очень неоднозначные. А российская техника имеет совершенно однозначные результаты. Просчеты в планировании, они были всегда.
Хотя американцы прямым текстом говорят, посмотрите на наши восхитительные хаймерсы. Вот вам, например, Харьковская область. Чем мы парируем?
Парируем, если есть возможность ПВО, ПВО парируют.
Слова.
Слова американские.
Почему слова?
Мы как парируем?
Не доказательства ли для вас? Существование, в принципе, и функционирование тех объектов энергетики, которые до сих пор функционируют, которые прикрыты силами ПВО, перехватывали, перехватывают и будут перехватывать. «Хаймарс» не является сложной целью. Ракета, там какие-то модели, да, М-28, М-31, не является сложной целью ни для «Тора», ни для «Бука». Это известно. Вопрос только один – в достаточности боекомплекта. Вот и все. Радиолокационные станции наши, российские, еще советские, да, способны вот эту вещь увидеть, обнаружить, классифицировать, принять нас на сопровождение.
Нет, я не знаю, вы как хотите. Нас народ смотрит, мы к нему это должны относиться математика. Уважительно. Они ждут от нас правды. Оружие у американцев нормальное. Блок североатлантический сильный. Навалились они на нас всем западным миром. Там полно специалистов. У этих специалистов отлично получилось сработать в Харьковской области. Не надо говорить, что оружие так себе. Надо еще раз двигаться вперед, понимать, что ставки очень высокие. Но правда все равно нужна людям. Людям нужна правда. Не надо рассуждать на тему того, что американские «Хаймерсы» не представляют угрозы. Представляют. Представляют и утюжат они в том числе те территории, которые мы с таким трудом освобождаем. Давайте перенесемся в Херсонскую область. На связи Кирилл Стремоусов, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области. Кирилл Сергеевич, я так понимаю, что вы прямо сейчас находитесь в центре Херсона. Опять-таки, прямое включение в прямом смысле слова с риском для жизни. Это то самое здание, по которому как раз был нанесен удар «Хаймерсом». Вам слово, пока есть возможность говорить, пока есть связь.
Да, я нахожусь, Ольга, здравствуйте. Я нахожусь как раз в том самом месте, куда прилетел «Хаймерс». И, как вы правильно сказали, американское оружие, оно действительно работает. И, видите, работает точечно. Я буквально показываю, здесь вот находилось мое рабочее место. Сейчас его нет, оно уничтожено. Это говорит о том, что просчеты как раз вот американцев, они... могут быть, ведь часть здания была разбита, часть, конечно же, сработала ПВО, потому что если бы ПВО не сбило еще 5 ракет, то, конечно же, практически всю администрацию можно было бы сегодня хоронить. Но давайте говорить о том, что помимо всех этих просчетов, есть и победы, про которые мы сегодня говорим. А относительно ситуации на Херсонском фронте, на Южном, у нас все без перемен. Нацисты как ни шли, как ни пытались достичь даже в информационном пространстве, ничего не достигли, потому что здесь все у нас настроено. Министерство обороны Российской Федерации совместно с другими как раз вот структурами удерживает линию обороны и наращивает постоянно свое присутствие на территории Херсонской области. Это еще раз говорит о том, что Херсонскую область никто сдавать не собирается. Херсонская область остается под контролем армии Российской Федерации. И у нас постоянно ведется работа по налаживанию мирной жизни. Потому что помимо всех этих обстрелов существуют пенсионеры, дети, школы. При всем том, что дети продолжают ходить в школы, независимо от всех тех, скажем, потрясений, которые происходят сегодня у нас на территории, освобожденной территории Херсонской области.
Скажите, пожалуйста, как много было попыток контратаковать Херсонскую область за минувшие выходные? Куда били? И что сейчас в Новой Каховке?
Бьют, стараются бить по Новой Каховке, стараются бить как раз вот по Каховскому плацдарму, где стоит та самая тачанка Нестора Ивановича Махно. Но, как мы и говорим сегодня, как раз вот эта плоскость, ровная плоскость плацдарма, скажем так, выручает нас как некая, знаете, крепость, в которой только выдвигаются группы нацистов, сразу же встречают непосредственно как раз вот артиллерию и наши войска. Касательно прорывов, конкретных прорывов, были попытки в районе села Правдино, это за как раз вот в направлении Киселевки. Но, знаете, по 200-250 человек уничтожается ежедневно. Мы не знаем, ради чего и что. Техника, опять же, немецкая, польская, голландская, английская, также остается на полях сражений. Ну и, знаете, самый основной факт. Сейчас никто не собирает погибших, которые тысячами разбросаны сегодня на поступах Херсонской области. И после Изюма, где, опять же, гуманность наших с вами войск привела к тому, что мы захоранивали действительно, как славяне, людей в землю. И сейчас эта эксгумация, про которую рассказывают нацисты, которые любят об этом, знаете, со времен Катыни рассказывать, еще раз говорит о том, что этим людям вообще никакие законы и жизненные, и божественные не писаны. Поэтому тела, еще раз говорю, никто не собирает. Военные, пленные, которые говорят, что их как пушечное мясо отправляют на убой, в принципе, подтверждают вот эту вот тактику и стратегию выжженной земли, которой американцы любой ценой руками укронацистов пытаются сохранить свои позиции на мировой арене, мы говорим прежде всего экономические. Но мы держимся и, скажу так, даже планируем уже в ближайшее время освобождать Николаевскую, Одесскую области.
Кирилл Сергеевич, а люди вообще есть на улице?
Есть люди, я не скажу, что людей нет, но какая-то часть людей действительно попыталась выехать, но все, кто остался сегодня, это люди, которые ждали освобождения от нацизма. Я не скажу, что город безлюдный, количество людей на улицах, скажем, такое адекватное, как в обыкновенный, знаете, утренний воскресный день, когда еще люди отдыхают где-то в своих домах. Я не говорю, что очень многолюдно, но живет Херсон дальше своей жизнью. Кстати, скажу так, в школах очень достаточно большое количество детей, мы вам показывали. Школы у нас до сих пор работают, все без каких-либо в этом плане для детей без изменений.
Спасибо вам огромное. Кирилл Стремоусов, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области. Ну и здание, то самое, по которому нанесли украинцы ракеты, удар ракетами «Хаймарс». Мы прекрасно понимаем, что координируют эти удары Соединенные Штаты Америки. Удар был нанесен в тот самый момент, когда в здании проходило заседание местной администрации. Кстати, к разговору про Изюм, Балаклей и Купинск, тут же выступил омбудсмен украинский, новый Лобунец, у него фамилия. Предыдущую уволили за фейки, вранье и бездоказательные рассказы об изнасилованиях в Буче. Так вот, новый омбудсмен провел доказательство того, что русские все-таки варвары. Показал комнату, в комнате никого. На полу комната линолеум. Почему это доказательство? Потому что с линолеума легко смывать кровь. Говорит, видно, здесь было много крови, а русские ее смыли. Здесь точно кого-то пытали. Вернемся сейчас. Итак, Китай выразил протест в связи с заявлением Байдена о Тайване. Мы не потерпим попыток отделить Тайвань. Мы оставляем за собой право принять все необходимые меры, заявили в МИД КНР. Россия и Китай договорились о дальнейшем сотрудничестве в области обороны с упором на совместное учение, заявили в Совбезе. Прямо сейчас Николай Патрушев находится с визитом в Китае.
Когда президент Си пригласил Путина в Пекин во время Олимпиады, вскоре после этого я позвонил президенту Си. Ни в коем случае не с тем, чтобы угрожать. Просто сказать ему, мы встречались много раз, что если вы думаете, что американцы и другие будут продолжать инвестировать в Китай, основываясь на том, что вы нарушаете санкции, которые были навязаны России, я думаю, вы совершаете гигантскую ошибку. Но решать вам. Пока нет никаких признаков того, что они предложили оружие или другие вещи, которые Россия хотела получить.
Что должен знать председатель КНР Си Цзиньпин о вашей приверженности Тайваню?
Мы придерживаемся того, на что подписались давным-давно, и того, что есть политика одного Китая. Но Тайвань сам принимает решение о своей независимости.
Но встанут ли силы США на защиту острова?
Да, если случится беспрецедентное нападение.
После нашего интервью представитель Белого дома сказал нам, что политика США не менялась. Официально США не заявляют, будут ли американские войска защищать Тайвань. Но у главнокомандующего было свое мнение на этот счет.
Да.
Еще раз, Соединенные Штаты пообещали ввести американскую армию, если Китай вторгнется на территорию Китая. Потому что Тайвань — это Китай. То ли Байден безумный, то ли что-то затеял. Вернемся. Итак, ВСУ прямо сейчас ведут хаотичный артиллерийский обстрел береговой линии Энергодара и района ТЭС, сообщают власти города. В интервью американскому Wall Street Journal командир артиллерии 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Полковник Кулагин жалуется на применение российской армии дронов-камикадзе. «Герань-2» они называются. Сообщают, что это якобы русифицированная версия иранских беспилотников «Шахид-136». Официальной информации от официальной Москвы нет. По словам ВСУшника, беспилотники уничтожают артиллерию и бронетехнику украинских боевиков. На их счету уже есть и американские гаубицы М-37. В социальных сетях распространяются вот такие вот фотографии. Внимание на экран. Это все, что осталось от самоходки ВСУ «Акация» после удара той самой «Герани». Иранские баражирующие боеприпасы эффективно поражают цели даже в глубоком тылу противника. И украинским боевикам просто нечего им противопоставить.
Давайте поговорим о военной поддержке России, в частности, помощи от Ирана. Какую именно роль играет Иран во вторжении на Украину?
Иран действительно поставляет беспилотники в массовом масштабе. Речь идет о разведывательных и боевых дронах «Шахед-136». Наши американские коллеги из Wall Street Journal выяснили, что передняя часть беспилотника была немного перекрашена с целью скрыть иранское происхождение. К тому же эксперты утверждают, что это тот самый беспилотник «Камикадзе». Это определенно сменит оперативную обстановку на поле боя, ведь, по сути, эти дроны небольшие, недорогие, но высокоэффективные крылатые ракеты, способные наводиться на цель, будь то реактивная система залпового огня «Хаймарс» или гаубица, или танк. Изменит ли это расстановку сил, покажет только время. Однако уже сейчас большинство российских военкоров и аналитиков утверждают, что данный иранский дрон уже очень эффективно используется на запорожском направлении фронта. Эти небольшие крылатые ракеты наводятся на цель, пикируют вниз и подрывают ее. Отсюда и название «Камикадзе». Ущерб, который наносят эти беспилотники, просто колоссальный. И сейчас это то, в чем русские могут получить определенное преимущество с явной помощью Ирана.
Вот они, великие ценности великой западной журналистики. Прямое включение с фронта. На самом деле немецкий журналист ведет здесь недалеко станция метро «Белорусская». Рассказывает, как будто бы сам видел эту самую «Герань-2». У России в украинском конфликте такое преимущество, что она может объявить победу в любой момент, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гуляш. По его словам, конфликт затянулся для Европы только из-за ее собственной европейской неудачной реакции и теперь угрожает тяжелым экономическим кризисом. Главный интерес Европы, по словам Гуляша, это скорейшее восстановление торговых отношений с Россией. Возмущенный советник Зеленского Подоляк в этой связи назвал Будапешт троянским конем, который мечтает о русском мире в Европе, и призвал Брюссель не финансировать диверсии в Венгрии. И в Европе, видно, услышали. Европарламент признал Венгрию недемократической страной, якобы за нарушение принципов демократии и коррупции. Будапешт хотят лишить финансирования из европейской казны сразу на 7,5 миллиардов евро. А премьера Венгрии Орбана западные СМИ теперь обвиняют в том, что он друг Путина, главная угроза для существования Евросоюза. Еще раз, почему? Потому что посмел не согласиться с генеральной линией партии.
Члены Европейского парламента приняли резолюцию, в которой заявлено, что Венгрия больше не является полностью демократической страной. Хотя голосование не имеет практического эффекта, оно оказывает давление на власти ЕС, чтобы они отказались отправлять миллиарды наличных средств Евросоюза в Венгрию. Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярта заявил, что страны должны беспокоиться об экономическом кризисе, поразившем Европу, а не, как он выразился, выдвигать лучшие. Ложное обвинение против Венгрии. На самом деле правящая партия Венгрии выступила с заявлением по поводу итогов голосования в Европейском парламенте, заявив, что удивительно, что этот орган занят нападками на Венгрию, учитывая нынешний экономический кризис в Европе.
Виктор Орбан, который поддерживает тесные связи с президентом России Владимиром Путиным, он назвал происходящее шуткой.
Единственная причина, по которой мы не смеемся над этим, это то, что нам это надоело. Это скучная шутка. Они
не в третий или в четвертый раз принимает резолюцию, осуждающую Венгрию в Европейском парламенте. Сначала мы думали, что это важно, но теперь мы воспринимаем это как шутку.
Дипломаты в частном порядке признаются, что разочарованы уютом в отношениях Орбана с Кремлем, а также его блокировкой дальнейших санкций против Москвы.
Это совершенно необыкновенное явление в истории, и не я один думаю, что такие вещи обычно называют хорошими. Мы очень серьезно пострадали от этих санкций. Они губительны для нас, они болезненны. Они стоят больших денег и грозят съесть значительную часть того успеха, что мы добились за последние 10 лет.
Орбан на сегодняшний день самая большая опасность для дальнейшего существования Европейского Союза.
Орбан затормаживает процесс введения санкций против России, говорит нет поставкам оружия и в то же время получает миллиарды из ЕС. Столица Венгрии, Будапешт, находится в каких-то 300 километров от Украины. Война России здесь очень близка. Очень. В прошедшую субботу у украинского посольства протестовали порядка 400 правых и ультраправых. Здесь также можно было видеть российский Z, символ поддержки российской захватнической войны на Украине. Демонстранты усматривают в войне шанс вернуть Венгрии былое величие. Многие здесь хотят назад Закарпатье.
Закарпатье 30 лет принадлежало Украине, а до этого оно Украине не принадлежало. И, честно говоря, Закарпатье – это инородное дело в этой стране.
В случае, когда Россия выиграет войну, что останется от Украины? История показывает, что когда происходят референдумы, могут меняться границы, и тогда нам не следует молчать.
И я со всей ответственностью заявляю, что Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить территории Венгрии и Закарпатье. Польша, Галицию, Румынии, Буковину, России, Донбасс и Крым. Это территории других стран. Цепляемся все, будет конфликт. Скажем предельно ясно, пока ситуация не будет разрешена путем обсуждения с Америкой, Россией, Германией, Украиной, Китаем, и не будет достигнуто соглашение, мира в Европе не будет. Не будет мира, пострадает демократия.
Слово на закрытом мероприятии Орбан заявил, что в результате войны Украина потеряет треть или половину своей территории. Информация просочилась в газеты. В общем, не видать ему 7,5 миллиардов. Bloomberg пишет, что по оценкам экономистов рецессия в еврозоне практически неизбежна. Ожидается, что инфляция достигнет пика в 9,6%. Последние три месяца года, что почти в пять раз превышает целевые показатели Европейского центрального банка. Германию ожидают тяжелые годы из-за острейшего энергетического кризиса и тяжелейшей экономической депрессии, предупреждает обложка свежего выпуска «Шпигель». А это уже кадры из Венеции. Возмущенные предприниматели разрывают свои счета за электроэнергию и обвиняют в экономической катастрофе своего премьера Драги, главу Еврокомиссии Урсулу и Евросоюз. Во Франции Марин Ле Пен называет решение Парижа ввести необдуманные санкции против Москвы геополитической ошибкой. И отмечает, что у Евросоюза истерия из-за Украины. Но консервативного политика слушать никто, конечно, не хочет. Зато при этом в Париже прошла премьера крайне неконсервативного, очень толерантного спектакля «Ромео и Джульетта». И «Ромео и Джульетта» в постановке, разумеется, геи, причем один из них гей, чернокожий.
Под музыку Прокофьева действие балета, которое снимается одним кадром, разворачивается не только на сцене, но и на экране. Благодаря камере, которая следует за танцорами, хореограф Бенджамин Мильпье дает свой кинематографический взгляд на Ромео и Джульетту. Благодаря этой системе танцоры иногда убегают со сцены, танцуют в вестибюле, бегают по коридору, а дальше выбегают из здания. Зрители же следят за ними.
Это, возможно, самая известная история любви, но с флером современности от хореографа Бенджамина Мильпье. Для него эта частица современности воплощается через гомосексуальную пару.
Это Ромео. А это Джульетта. Два мужчины. В другой день выступать могут мужчина и женщина или две женщины.
Я помню, что когда мне было 15 лет, я хотел сыграть Ромео, а здесь я играю Джульетту. Это будоражит сознание.
Сегодня Ромео и Джульетта, сыгранные двумя мужчинами, может шокировать.
Это реальность для профессионального хореографа Бенджамина Мельпье.
Почему это должны быть именно мужчина и женщина? Очень важно показать это произведение с разными танцорами. Этим поступком я хочу закрепить настоящее, то общество, в котором я живу, людей, которые меня окружают, моих танцоров, различия между разными людьми. Все просто.
Занимаясь постановкой этого романа, Бенджамин Мельпье прекрасно понимает, что может шокировать публику, но это не важно. Нужно уметь стряхнуть пыль с легенд. Это классический плавный танец, и он выглядит романтично, несмотря на место и пол танцоров.
Я считаю, что этот балет отражает дух современности. К примеру, мы не назначаем определенных людей на определенные роли, и у нас очень разнообразный каст.
Можно, конечно, сожалеть, что сцена слишком часто и долго остается пустой, однако этот спектакль привлекает красотой своей хореографии.
США совсем скоро будут принимать военный бюджет на следующий финансовый год. Ожидается, что Пентагон получит около 850 миллиардов долларов, сразу на 72 больше, чем прямо сейчас. Любопытно, что на слушаниях представлено 15 мозговых центров, 14 из которых получают финансирование от американского ВПК. Военную промышленность назвал главным бенефициаром конфликта на Украине президент Мексики Обрадор. Испанская «Ребелион» открыто пишет, что Украина становится подставным лицом Вашингтона в Европе. Киев никогда не сможет отдать американцам долги за оружие, будет расплачиваться своим суверенитетом и территорией. Кроме того, Запад получит контроль над украинской энергетикой и пищевой промышленностью. Вывод издания: Украина роет себе могилу и превращается в острие интересов энергетического лобби и военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов Америки. Ну и главная цель при этом, конечно, не Украина, уничтожение нашей с вами страны.
Все мы знаем, что война далека от завершения. Я также хотел бы обсудить вопрос возможной победы Украины. Я знаю, что есть некоторые опасения, что это будет означать для европейской безопасности. Беспокойство может быть о том, что военное поражение на Украине приведет к распаду нынешней вертикали власти в России. Возможно, и к распаду самой России. В конце 80-х и 90-х важность, которую придавали стабильности советской, а потом российской власти, не позволила западным лидерам заметить политическую траекторию, на которую выходила Россия. Оглядываясь назад, это было ошибкой не отметить и не отреагировать на первые признаки того, что Россия не отказалась от своих имперских целей и хотела поставить под угрозу ключевые демократические принципы. Давайте не будем снова попадать в ту же ловушку. Россия может проигрывать, но будет ошибкой недооценивать ее угрозу НАТО. Она по-прежнему актуальна.
На конференции военного комитета НАТО в Таллине президент Эстонии Алар Карис сокрушается, что при развале СССР Россию не уничтожили окончательно, и призывает не повторять эту ошибку. Зеленский в интервью Reuters пытается выпросить новые деньги. В ход идет постановка со зверствами русских.
На жаль, це схоже на кровавый.
К сожалению, это похоже на кровавый сериал. После Бучи мы видим картины и в других деоккупированных регионах нашего государства.
Регионах нашей державы в Изюме.
В Изюме нашли на сегодня 450 погибших, захоронения.
Богатюх людей.
Многих людей, замученных людей, целыми семьями, на тех или иных территориях. Все это в Изюме, в ямах, просто брошенные туда люди. Для меня было очень важно, что журналисты, мировая пресса, все это видели.
Зеленский даже не скрывает, что вся кровавая инсценировка устроена для западных зрителей и требует признать Россию страной-спонсором терроризма. Хотя реальным террором против мирного населения на захваченной территории Харьковской области занимается именно киевский режим.
В Изюме, так же как и в других временно оккупированных городах Украины, представители уже запрещенной на Украине партии ОПЗЖ стали добровольно сотрудничать с врагом и заниматься коллаборационизмом. Всех виновных людей, которые добровольно пошли на сотрудничество с российскими оккупантами, привлекут к ответственности в соответствии с законами военного времени.
Зачистка и фильтрация. Мэр Изюма рассказал BBC, когда туда вернутся жители. Будут выискивать коллаборационистов, поясняет Марченко. Это еще займет где-то 10 дней. После этого в город смогут спокойно возвращаться выехавшие жители.
Находиться на подконтрольной ВСУ территории и подвергаться так называемой фильтрации местные не хотят. Даже корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» Джеффри Геттлман признает, что жители Солидара отказываются эвакуироваться из города на Украину, потому что не доверяют ВСУ. А в якобы освобожденном Изюме Зеленского встречают оскорблениями. Украинских военных обвиняют в обстрелах.
Страшно. А как это? Когда 5 месяцев нас обстреливают. Вопрос, кто стрелял нас 5 месяцев?
У нас разрушений, я вам скажу так, разрушений от украинцев было больше, чем от России. Я вам точно говорю. Потому что я тут жил и видел.
Они мне помогали. Помогали. Я их люблю и уважаю.
Вы жалеете, что они поехали?
Да, я их люблю.
Западные СМИ голоса жителей Изюма не слышат и слышать, естественно, не хотят. Стоит задача найти свидетельство преступления русских. Журналист немецкой газеты «Bild» Пауль Ронсхаймер публикует видео помещения, которое он называет «пыточной». Якобы ему рассказали, что русские пытали там людей током. Псевдо-пыточной побывал и новый украинский омбудсмен Лубинец. В качестве доказательства он приводит наличие линолеума на полу, с которого якобы легко смывать кровь после пыток. Саму кровь Лубинец не обнаружил, потому что ее просто смыли, так ему кажется.
Под соснами Изюма расследуются военные преступления. На этом захоронении более сотни могил. Сейчас их эксгумируют. Земля начинает выдавать свои секреты. Говорят, что почти все мертвые здесь гражданские. Среди них женщины и дети. Но высокопоставленный чиновник сообщил нам, что есть одна братская могила, в которой более 20 солдат. У некоторых руки связаны за спиной и имеются следы пыток. Могилы тут скрываются одна за другой. Только сейчас, после того, как русских выбили отсюда, власти могут провести реальное расследование и узнать, сколько жертв они оставили за собой.
Западные журналисты, тиражируя украинский фейк, не обращают внимания на очевидные несоответствия. Многие якобы жертвы русских солдат погибли еще до того, как армия России вошла в город. Как вот на этом фото, которое опубликовал глава офиса Зеленского Ермак. Дата смерти на могиле 9 марта. А российские войска взяли Изюм под контроль только 1 апреля. Но киевский режим это не смущает. Он уже готовит третью бучу в Купинске.
По коллаборантам будет официальное сообщение. Сейчас вычисляются те, кто открыто, умышленно сотрудничали с российскими оккупантами. Но есть люди, которые не публично это делали. Поэтому сейчас полиция, служба безопасности допрашивают граждан, спрашивают, кто как себя вел здесь и так далее.
Тех, кто вел себя плохо, вероятно, будут пытать и убьют, чтобы выдать за жертв русских. В лучшем случае подвергнут унизительной публичной экзекуции, как этих голодных мужчин, которые пытались украсть еду.
Куда ты, мразь? Я тебе сделаю, знаменитость. Пожрать захотел, да? Я сейчас, если успею, а вас завожу. Вонючие мародеры, не люди, чтобы страна знала твои герои, понимаешь?
Почему-то до так называемого освобождения Купинска ВСУ варварских расправ над людьми в городе не было, а это уже была клея. Так на Украине проходят фильтрационные мероприятия по поиску коллаборантов.
Какую должность занимали?
Директор ВСКА Олимпи.
По делам молодежи и спорта?
Нет. Спорткомплекс Олимпи. Вот.
Какая зарплата?
Не я.
А я ж пошел служить.
Я не служил. Нет.
А что ж?
Не, хлопцы, не служил я. Я служил в нашей полотене.
Пакуй его.
Реальная цель кровавой инсценировки в Изюме – убедить Запад поставить еще больше оружия. Ведь глава Минобороны Германии Ламбрехт по-прежнему отказывается поставлять ВСУ танки. Обиженный Зеленский заявил про психологические барьеры Германии, связанные с нацистским прошлым страны. То есть Зеленский и сам не понял, что сравнил себя с Гитлером.
Не пора ли странам НАТО начать поставлять Украине более качественное оборудование, такое как основные боевые танки и БМП западного производства?
Он прекратит
деятельность.
Россия непрерывно занимается убийствами и пытками. Мы могли бы подумать, что в городах, где не идут бои, такая обстановка, что люди могут жить. Но это не так. Мы находим все больше могил с сотнями убитых людей. Так что, исходя из этих событий, я скажу да, мы должны поставлять.
Киев и Вашингтон также ведут переговоры о поставках истребителей F-16, ЗРК «Патриот» и ударных дронов «Грей Игл». Обсуждается этот вопрос не публично, сообщает Политико, чтобы не провоцировать Москву. Такая стеснительность США удивляет бывшего советника Трампа по нацбезопасности. Отставной генерал Келлок спрашивает, зачем она нужна, если Вашингтон уже страна украинской войны.
Когда мы стали отправлять вооружение по типу «Хаймарс» и «МЛРС», то подчеркнули, что не хотим становиться стороной конфликта. Я постоянно думаю, это сумасшествие. Мы уже предоставляем 75% гуманитарной, экономической и военной помощи. Мы уже сторона этого конфликта.
В Вашингтоне есть люди, которые хотели бы видеть Украину при поддержке США и НАТО, продвигающейся прямо до российской границы. Но это подразумевает значительный риск, ведь, конечно, Россия увидит в этом прокси-армию США, подходящую к ее границам, и это увеличивает риск ядерной войны. Я все понимаю. Украина. Никто не хочет отдавать территории, но есть доводы в пользу того, чтобы отделить части Украины, которые этнически очень русские, где говорят на русском языке, которые воспринимают себя не так, как украинцы в центральной и западной частях страны. Так что можно было бы добиться сделки с Россией и прекратить убийства. Но я думаю, в первую очередь США, а во вторую Лондон не хотят этого. Они считают, что это отличная возможность обескровить Россию. И кому какое дело, сколько парней 18 и 19 лет умрут. Так что я предположу, что все это затянется на много месяцев.
Какие-то кошмарные новости прямо сейчас приходят из города Донецк. Сразу 13 мирных жителей погибли из-за обстрела на площади Бакинских комиссаров. Это Куйбышевский район Донецка, сообщает мэр города. Снаряд попал прямо в автобусную остановку. Прямо сейчас все, что было вокруг, полыхает. Удар нанесли вооруженные силы Украины. Но здесь, конечно, нет никаких сомнений. Пожалуйста.
В начале выступления генерала Ходжеса, его сторонников, представителей руководящего состава НАТО, которые призывают к распаду, к расчленению и прогнозируют это, считают, что необходимо денуклеаризировать Российскую Федерацию. Ну, так и хочется спросить, а вы, господа, хоть представляете, чем могут закончиться вот ваши призывы в стране, которая начинена и атомными электростанциями, и многими сотнями опасных химических производств, и складов с радиоактивными отходами, и тысячами ядерных боеприпасов. Вы хоть представляете, к чему могут привести внутренние нестроения, беспорядки, распад в стране вот подобной Российской Федерации? Говорят, ну, типа, в 1991 году это же произошло относительно бескровно. Во-первых, не бескровно. Во-вторых, тогда не было вот вооруженного конфликта. И, наконец, вот ответственным политикам, господам с НАТО хочется сказать, ну нет ничего опаснее, чем в больших исторических таких геополитических прогнозах мыслить по аналогии. Вот, к примеру, в 1914 году в июле кайзер Вильгельм II искренне считал, не успеет листва облететь с деревьев, обращался он к германским солдатам, как вы будете уже дома? В результате почти 5 лет одной из самых кровопролитных войн. В мае 1940 года военное политическое руководство Франции думало, ну, события будут примерно развиваться, как и в 1914 году. То есть вооруженная борьба растянется на несколько лет. В результате 23 дня там, если я не ошибаюсь по срокам, нет Франции. Все, как геополитического игрока. То есть нет ничего опаснее мыслить по аналогии. Поэтому вот угроза распада Российской Федерации с ее и ядерным потенциалом, и химическим, и многими другими опасными производствами, она настолько может иметь непредсказуемые последствия для евразийского континента, что вот генералу Ходжесу и его сторонникам остается только сказать, а также ответственным представителям блока НАТО, да вы должны не есть, не пить, не спать, а думать только о том, чтобы как бы этого не произошло. Вот ваша основная задача в этом плане, а не призывать к подобной катастрофе, которая будет иметь ну просто непредсказуемые последствия.
При этом Ходжес рассуждает в той части, в которой уже известно, что Российская Федерация все непременно развалится, и именно поэтому он предлагает подготовиться к этому самому развалу, предпринять какие-то действия, чтобы это прошло максимально спокойно. Сам Ходжес в этом своем изречении не сообщает, что это он же и его друзья, американские, натовские, прямо сейчас и пытаются приложить усилия для того, чтобы Россия развалилась, и они вот к этому подготовились. Покажите.
Я думаю, что мы фактически наблюдаем начало конца Российской Федерации, какой мы ее знаем сегодня.
Вы упомянули, что, по вашему мнению, Россия разваливается. Британский премьер-министр Гордон Браун предлагал какой-то военный план для побежденной России. Что вы думаете об этой стратегии?
Я думаю, что потенциал для распада приближается. В противоположность варианту, где Россия под санкциями и держится вместе и угрожает всем приграничным территориям. Я не думаю, что такой сценарий вероятен, не невозможен, но маловероятен. Вместо этого нам стоит подумать, готовы ли мы к возможному распаду Российской Федерации. Когда мы говорим о России, мы имеем в виду гигантский массив суши, а не население. Население пропорционально этому массиву суши, но все же всего лишь 147 миллионов человек. Бесконечное количество ресурсов, всевозможные внутренние конфликты и напряжения, которые веками подавлялись царями или Советским Союзом. Людьми вроде Сталина, а теперь и Путина. В наших интересах, чтобы в случае распада или, если хотите, балканизации Российской Федерации, мы продумали, что произойдет со всем этим ядерным оружием, что произойдет с энергетической инфраструктурой, что произойдет с беженцами? Курс доллара, активы, которые находятся в банках, и недвижимость по всему миру. Что произойдет со всем этим? Плюс Россия является участником почти каждой международной организации. Так что есть много вещей, которые нужно продумать.
Прямо сейчас давайте вернемся к главной новости последних минут. Мы, насколько я понимаю, смогли наладить связь. Донбасс, Донецк на связи. Наш военный корреспондент Станислав Бернваль. Слышите меня? Та самая улица, где только что были убиты 13 мирных.
Да, мы находимся сейчас на улице Бакинских комиссаров. Именно здесь чуть более 40 минут назад произошел очередной террористический акт. Три удара, как минимум, пришлось. Самый главный удар пришелся в магазин и рядом остановка общественного транспорта. Здесь на месте сейчас не все кадры можно показывать из этических соображений. Здесь на месте погибло 13 человек. Есть пострадавшие, насколько я понимаю, они доставлены в больницу. Вот сейчас, пока мы находимся здесь, мы слышим разрывы, то есть обстрел города Донецк продолжается и в эти минуты. Ну, то есть я прошу оператора показать вот обычную улицу. Вот давай повернемся с тобой вот 380, да, для того, чтобы потом нам не сказали, что где-то здесь стоит танк или что-то. Нету здесь военной техники. Здесь нет военной техники, это гражданский объект, это магазин, это остановка общественного транспорта, где в тот момент находилось очень много людей, и вот сейчас часть этих людей находится на этой дороге. Это очередное военное преступление, которое совершил Киев. Совершил совершенно спокойно, обыденно, так как он совершает это ежедневно. Вот не так давно мы видели, как центр города также обстреляли. Это Куйбышевский район города Донецка. Вот сейчас здесь находятся все экстренные службы, которые пытаются как-то восстановить и движение. Здесь перебиты линии электропередач. Ну и самое главное, это та трагедия, которая произошла сегодня. Это погибшие люди, которые вот находятся сейчас здесь на дороге. Ну тут простите меня сейчас за эмоции, конечно, но сейчас я соберусь. Ну действительно, Сколько можно это не замечать? Ну, это же военное преступление. Это убийство гражданских людей. Целенаправленное убийство теми снарядами, которые поставляют так называемые партнеры Украине. Да, ежедневно 155-й калибр здесь ежедневно отмечается по всем районам города Донецка. Оля.
Мы понимаем ваши эмоции, разделяем это возмущение. Не укладывается в голове в принципе все то, что сейчас происходит, все то, что творит режим Зеленского. Если видели наши телезрители, прямо сейчас люди до сих пор лежат на обочине. Это автобусная остановка, торговый центр. Люди были убиты средь бела дня. Станислав, откуда был нанесен удар? Есть ли понимание, чем били? Сколько раненых? Сколько человек доставили в больницу?
Смотри, Оль, да, смотри, мы вот сейчас, мы несколько минут здесь находимся, я пытался найти осколки, но вот судя по осколочным повреждениям на здании, это, скорее всего, 155 миллиметров, и вот с этой стороны, это получается обстрел со стороны Марьинки, скорее всего, но не могу ничего утверждать, как нам сейчас тут вот рассказали военные, минимум 3 удара было нанесено, а то и 4, ну, тоже уточнять будем. Вот, основной пришелся сюда, вот в магазин, да, еще раз, Андрюш, покажи магазин. То есть прямое попадание, здесь же остановка общественного транспорта, вот видите, да, знак, собственно. Дальше, поворачиваемся, Андрюх. Дальше пришелся чуть далее за площадь и вот по перпендикулярной улице, там нет пострадавших, слава богу. И будем надеяться, что так оно и есть. Но вот основные жертвы и пострадавшие здесь, зная, что кого-то увезли в больницу. Вот мужчина, который находится здесь сейчас, видно, что его вытащили из магазина. Он еще был живой, ему пытались оказать парамедики помощь, но, к сожалению, спасти его не удалось.
Спасибо вам огромное. Наш военный корреспондент Станислав Бернвальд на прямой связи, измученный, многострадальный Донецк. Я понимаю, насколько тяжело сейчас Станиславу. Спасибо вам большое. Покажите нам первые кадры после удара по мирному городу.
Очередные погибшие в Донецке. В очередь бакинских комиссаров. Попадание прямо в остановку общественного транспорта. Погибшие люди, я не знаю, сколько здесь, 1, 2, 3, 4, 5, 5 человек погибших. Ну, вот что происходит в Донецке.
Говорят, украинцы не убивают людей. Что ж, тут много погибших, сразу же говорят.
Как было сказано в пятницу, теракты на Донбассе, теракты на освобожденных территориях, теракты на территории Российской Федерации, многим кажется, что мы реагируем достаточно сдержанно. Путин сказал не то чтобы сдержанно, но надо понимать, что все это до поры до времени. Какие еще нужны красные линии? Что еще должен устроить киевский режим, не очень понятно. Смотреть тяжело на эти кадры, осознавать все происходящее просто невыносимо.
Очень трудно, конечно, говорить, потому что после этого как-то все, что думал до этого, опять-таки отходит на второй план. Но понимаете, вот почему это возможно? Потому что вот данное конкретное преступление, как и каждое любое преступление сегодня совершаемое, оно легитимизировано и одобрено конкретными людьми. В данном конкретном, я еще раз повторяю, оно одобрено Джо Байденом, оно одобрено министром обороны Соединенных Штатов господином Остином, оно утверждено еврокомиссарами Евросоюза. Не надо считать, что эти люди наивны.
Даже Папа Римский благословил, прости Господи, и это не метафора. Сам... Он сказал, что эти поставки оружия являются высокоморальными.
С самого момента сожжения людей в Одессе в мае 2014 года они прекрасно понимали, на какие преступления идут ради своих целей, что они легитимизируют и зачем они это делают. Все эти годы мы показывали им видео, фото, документальные кадры и пытались убедить, что так не должно быть. Вот понимаете, вы показываете кадры украинских артиллеристов, а мы осознаем о том, что вот каждый из этих мальчиков, в том числе и русскоязычных, это нацист и нацистский преступник. Мы даже зачастую, когда они в плен попадают, начинаем сердобольно смотреть. А вот этот дяденька, тащащий снаряд в пушку, вот он сейчас практически вот в режиме реального времени отправляет снаряд на мирных жителей. Нет за ним никакой там гуманизма. Это военный преступник. Но посмотрите, что происходит. Как это может быть соотнесено с Ромео и Джульеттой, где два мужчины? А на самом деле напрямую. Когда вам рассказывают, а почему этого не может быть? Да потому что автор писал не про двух мужчин. Если вы хотите внести в культуру, создайте что-то свое, что будет таким же вечным, как Ромео и Джульетта. Вы не создаете, вы подменяете. И здесь происходит то же самое. Вам показывают бородатого гея на Банковой, который рассказывает, что он жертва, а он убийца. И вы видите его убийцу, вы видите знаки убийц, вы видите символику убийц, вы видите надписи убийц, вы видите восхваление убийц, вы видите постоянные убийства, которые он совершает, но вы обвиняете тех, кто пытается эти убийства остановить. И посмотрите, что звучит вот в исполнении господина Ходжеса. Так ведь если послушать эту риторику про 140 миллионов, обширные территории, ресурсы и фразы, ну что там 140 миллионов населения? Это же практически план ОСТ. Чуть ли не слово в слово, в интонациях так точно. Он уже взял и списал население России и начинает делить ее территории. И вот здесь вопрос был, когда спрашивают, господин Орбан создает угрозу Евросоюзу. И угрозу Евросоюзу Соединенным Штатам создает господин Байден. И господин Ходжес, и другие политики, которые на полном серьезе начинают рассуждать о том, как они поделят и победят Россию. А господин Орбан понимает, что у него включается инстинкт самосохранения, понимает, что в конечном итоге это закончится Третьей мировой войной. И не надо думать, что вы придете, заберете ядерный арсенал России и куда-то его нейтрализуете. Нет, просто это дойдет до того, что он будет применен по назначению. Возможно, американская и европейская элита полагают, что они отсидятся где-то в бункерах. Это же рассуждение на тему, что ну нет, не будет ядерной зимы, мы-то переживем, и погибнет из 7 миллиардов, ну только 5 миллиардов. А они, видимо, выживут. Ну понятно, что господин Байден слишком старый, чем он рискует? Господин Ходжес тоже не первой молодости. Но то, что ни в одной в этой голове нет разума и понимания. А почему нет? Потому что и у нас здесь происходят порой такие вещи, когда ты не понимаешь, откуда они растут. Выходит человек, который облечен какими-то званиями, регалиями, чем-то, и заявляет о том, что вот он считает все, что происходит, бесцельным. У человека есть дети. А если его дети станут такими жертвами, как детьми Донецка, человек об этом подумал? Почему у нас готовы с абстрактным вещам иллюзорно сочувствовать, но не смотреть на реальные преступления? Почему, откуда у нас здесь в головах такая расслабленность и разговор о том, что происходит? Ну неужели вы действительно хотите, чтобы дошло до концлагерей, новой блокады Ленинграда и массового уничтожения россиян? А это уже вдрасто не только в шаге, а в сантиметрах. Оно и происходит сейчас. Ответственность заключается в том, что эта красная черта пройдена давным-давно. Но нашего ответа, который мог бы это безумие остановить, нет и нет. Я очень надеюсь, что это как-то обосновано и обдумано. Хотя с каждым днем это все очень труднее понимать, когда видишь то, что происходит на улицах Донецка.
Про концлагеря покажите нам эти носочки. Мы, прежде чем демонстрировать их по телевидению, несколько раз проверили, просто потому что в это невозможно поверить. Но так не бывает. Это, наверное, какая-то метафора, может быть, преувеличение. Очевидно, что очень плохо в мире. К нам относятся к недолюдям, как если бы мы были недочеловеками. Но ведь это так невозможно. Нет, действительно, натовский чиновник выходит на официальное мероприятие, надевает носки, на которых действительно написано «Топчу русню». И никому в голову не приходит, что это и есть нацизм. Никому в голову не приходит, что это и есть фашизм. Никому в голову не приходит, что так выглядит современная сегрегация людей по национальному признаку. Они на полном серьезе договорились, и есть заявление в том числе Каи Каллас, хотя черт бы с ней, кто она такая, эта эстонская женщина, касательно того, что если русские люди поддерживают спецоперацию России на Украине своим большинством, значит, все русские люди должны страдать, значит, все русские люди должны понести наказание. И мы должны обеспечить им это страдание и эту ответственность. И покажите, как говорит теперь американский президент Джо Байден. Вы сказали, что терять ему нечего, он все равно старый. Он в этом же интервью сказал, не такой уж я и старый. Ему был задан прямой вопрос, не пора ли на пенсию. Он сказал, нет, когда я собираю натовское совещание, все меня слушают. Я еще ого-го, вы увидите меня, возможно, на следующих выборах. Но я хочу показать другой эпизод. Эпизод, в котором он искренне полагает, что если Путин до сих пор не начал вести войну на Украине, как вели бы эту войну американцы, значит, Путин проявляет слабость. Если Путин не убивает мирных людей, значит, Путин недостаточно компетентен, говорит нам президент США Джо Байден. Внимание.
Украина побеждает в войне.
Украина при значительной помощи, которую им передаем мы и наши союзники, а также благодаря невероятной храбрости и невероятной решимости украинского народа, не проигрывает войну, но делают территориальные успехи на определенных участках. Выиграть войну на Украине значит вытеснить Россию из Украины полностью и признать суверенитет. Они побеждают Россию. Россия оказывается не такой компетентной и дееспособной, как многие думали. Но выиграть войну, ущерб, который она наносит, и гибнут граждане, невинные люди, ужасно трудно считать это победой. Мы будем с ними так долго, как им будет требоваться наша помощь.
Вы уже перескочили отметку в 15 миллиардов долларов вашей помощи. Как далеко вы готовы пойти?
Настолько далеко, насколько потребуется.
Железная позиция?
Да.
То есть компетентность, по мнению президента Америки Байдена, который лично давал санкцию, во всяком случае, этим бравирует и бравировал, есть видеосвидетельство, уничтожить мосты, это бомбежка Югославии. Вот это вот компетентность. Я, говорит, дал команду уничтожить мосты. Эти люди не люди, они должны пострадать. Это компетентность, это уверенность в своих действиях. Путин не убивает мирных, значит, некомпетентен.
Именно так, Ольга, именно так. Мы все время, мы придумали себе несколько мифов, мы в них живем, и они мешают нам, собственно, одержать победу. Я считаю, вот один из этих мифов – это надежда на то, что у нас там есть некие партнеры, которые нас будут понимать, которые завтра придет какой-то новый президент США, который с нами будет стремиться к партнерству. Ведь посмотрите, у нас это все время тема звучит надежды. Клинтон придет, сейчас установим отношения. Буш придет, ну сейчас установим отношения. Трамп придет, ну вот сейчас установим отношения. Ну вот сейчас пойдет разрядка. То есть мы ждем, что придет хороший президент США, который наконец с нами установит отношения. Но это не так. Такого президента США не будет никогда. Поясню сейчас почему. Потому что англосаксонское мышление, и американское, и британское, и австралийское исходит из двух вещей. Первое – естественное неравенство людей. Все люди не равны от рождения. Одних Бог любит не всех. Вот заповедь протестантской морали. Посмотрите, ведь что удивляет американцев больше всего в России. Я сам удивился. Их удивляет одна простая вещь, которая дает нам ключ к пониманию всего. Почему у вас около церкви грязные нищие? Я иду к Богу, я должен надеть на себя лучшее, а этим не место около дома Бога. Показательно, правда? Это объясняет, это люди 10-го сорта. Им не место около дома Бога с точки зрения протестанта. Это первое. Второй момент – это культ силы. Уважают только того, кто применяет силу.
Американцы только что проявили силу, мы показывали эти кадры. Просто только что пришло уточнение, среди тех 13 убитых, 2 ребенка.
Ольга, они...
2 ребенка в центре Донецка.
Помните кадры
проявили
Масула?
Силу? Проявили.
Да.
Утерли нос? Утерли.
Да. Помните кадры Масула? Как они говорили, это белый человек воспитывает дикаря. Дикарь в веках должен помнить, с кем он посмел связаться. Он посмел связаться не с русскими, не с китайцами, не с немцами. Он посмел связаться с господами мира. Но нет тебе за это кары достаточной. Пока не истребим, чтобы остаток молил вечно о пощаде. Вот суть англосаксонского мышления, которую мы должны очень хорошо понимать. Теперь момент второй. Как они видят нас, представьте себе. Они ждали, что мы преподнесем миру урок, вот так воспитав всю Украину. Они искренне удивлены сейчас, посмотрите их прессу. О какой мобилизации мы говорим, господствуя в воздухе? Да мы можем спокойно говорить, оставили Купинск или Киев снесем. Оставили вот этот город Изюм или Чернигово к утру не будет. Они ждали вот этого от нас. Воздушная мощь. Вот концепция американского мышления, которая идеально им соответствует. Я напомню, был такой итальянский генерал Джулио Дуэ, который еще в далеком 1918 году написал статью, а в 21 году книгу «Господство в воздухе». Смысл такой, а зачем воевать на земле и на море? Надо стирать с безопасного расстояния с лица земли города, промышленные объекты и транспорт противника. И он сам капитулирует. Главное, говорил Дуэ, никакого гуманизма к населению. Чем больше их сотрем с лица земли, тем лучше, тем быстрее они капитулируют. Да, в 18 году не было средств аэропланов под это. Вот они подтягивали эти средства, опробовали во Второй мировой, затем в 50-х годах они создали целый парк тяжелых бомбардировщиков. И смысл стратегических бомбардировок именно такая. Это идеальная война с точки зрения англосаксов. Я вообще не воюю, я пью кофе, наслаждаюсь утром и смотрю, как враг стирается в телевизор с лица земли. Если от меня требуют мобилизоваться, вон такого генерала. Ты почему не можешь их стереть безнаказанно? Ты почему не можешь им создать температуру мартеновской печи, чтобы они плавились, а я с безопасного расстояния сидел, пил кофе? Это мышление человека, который считает себя господином мира. Вот что мы должны понимать.
Реклама. Итак, 13 погибших, двое детей. Последние кадры с места.
То есть человека отнесло буквально на... Ну, метров на 30 откинуло.
Его забрали.
Живой, да?
Нет, Сань. Смотри, это человек?
Ну, цел, да, это человек. Живой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь, 11, 12. Минимум 12.
Нет.
Считай. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
А когда это было, произошло?
На минут, наверное, 20 назад.
Обалдеть, охренеть.
Пожалуйста. Резня. Самая натуральная резня. И когда, знаете, сейчас вот Пелоси стоит в Армении у памятника жертвам резни столетней давности, да, и слезки проливает крокодилий, да, и в это время... Вот происходит в Донецке самая натуральная резня, производимая американским оружием, которое она лично одобрила. Но ни одной слезинки, ни одного репортажа об этом не будет, само собой. Ни слова не скажут. Будут разжигать вот эту самую историю о второй Буче, значит, об Изюме. Причем, в чем нас там обвиняют, да? В том, что мы, оказывается, хоронили украинских бойцов на кладбище, на котором, собственно, и положено хоронить. То есть вот вы сейчас показали сюжет CNN, где хотя бы упомянули, расширили кладбище. Да? А я читаю львиную долю западной этой прессы об этом. Так там вообще, судя по этим репортажам, куда-то обнаружено место массового захоронения где-то в лесу. Русские там пытались спрятать, значит, следы своих казней, зверств и так далее, пыток и тому подобное. Еще раз говорю, это действительно старое изюмское кладбище, которое в народе называлось Песковское или Лесное, поскольку там действительно вокруг сосновый бор, на улице Шекспира. легальная, никем, ну, там, например, стоит памятник двум нашим пилотам советским, погибшим в 1942 году, к вопросу о том, когда это кладбище там образовалось. Оно известное всему Изюму, оно не какое-то там, не где-то на окраине, северо-запад, окраина, да, ну, в смысле, городские постройки тут же начинаются. А западная аудитория рассказывает так, как будто, ну, там в лесу где-то вырыли, зарыли, так... при этом, на самом-то деле, ведь мы, там есть могила пилота украинского, боюсь ошибиться, майор Коваленко, кажется, его фамилия, который был сбит вот в апреле, в первых числах апреля, уже когда российские войска контролировали этот город. Так ведь есть даже переписки, как ему предлагали тело, значит, выдать Украине, с роднёй связались, заберите, да? Украина отказалась. Так что нам надо было делать с ними? То есть мы виноваты в том, что мы действительно, как Стримоусов сказал, да, по православным традициям хороним их бойцов, которых они бросают, как собак, в канавы. Они там рассказывают про какие-то следы пыток, прочее. В пятницу выходит Daily Telegraph, корреспондент говорит, в четверг мы были там, никто не подтвердил пыток, убийств, похищений.
Сейчас
выходят и тоже говорят, никаких подтверждений.
Нет вообще никаких доказательств. Но вину все равно повесили. Вернемся через минуту. Вести смотреть. Пока.